Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Олег пишет, что сегодня опять репетиция парада, и звучит это не как вопрос, а написано в утверждающей форме. То есть, да, сегодня опять репетиция парада. Олег, вы точно знаете? Вы во всем уверены? Олег пишет, да. Ну, тогда, Олег, раз вы так уверены, значит, так оно и есть. Вот и все. Ну и отлично. Вчера на работу позвонили какие-то люди, якобы из избиркома, попросили подготовить и выслать списки сотрудников, которые будут голосовать удаленно, пишет Денис Амарок. Денис, давайте, как это называется, что у вас за работа, давайте конкретно, кто где звонил, с какого телефона, что требовали. Вот. Потому что так можно... очень весело и долго развлекаться из разряда «а нам а мне позвонили, а были какие-то люди». Ну, были, давайте разберемся, что за люди, если так уж сильно интересно. Вот, много уже скандалов, связанных вот с этой всей историей, там, да, все пытаются что-то придумать, все пытаются где-то что-то рассказать, какие-то сотрудники якобы кому-то звонят, кто-то действительно куда-то, может быть, звонит, я не знаю. Но мне как-то это все неинтересно. Я думаю, что... можно, Денис, я жду, кстати, вы не думайте, что если я так вот заболтался, я вот раз и потерял сразу. Вы присылайте, чтобы было понятно. Начальник плачется, что из 150 сотрудников на МОСРУ зарегистрировались только двое, пишет Виктор. Ничего, он плачется, дурак, что ли, зачем он плачется по этому поводу? Что за начальник, что за компания, где находится? Давайте мы ему организуем что-нибудь такое, чтобы больше никогда не плакался. Ну... Виктор, давайте. Потому что я же понимаю, что интернет и, в принципе, вот сейчас информпространство, оно наполнено и ботами, и троллями, и кем угодно. И все, что угодно могут люди писать. Пока нет проверенной информации, пока нет конкретики. На это можно обращать внимание, но так. Ну, типа, а, понятно, ага, окей, спасибо большое, сказали. И все, не более того. Вот двое уже мне вот сейчас прям людей написали, что их там притесняют. Давайте адреса, давайте телефоны. Чего? Давайте название компании, какие вопросы? Ну, почему бы? Давайте разберемся, а? Ну вот, боты и до вас добрались, пишет Владислав Эдуардович. Ну да, там это, скорее всего. Хотя, может быть, и нет, я не знаю, может быть, где-нибудь кого-нибудь действительно начальник идиота что-то их притесняет. Может быть, такое. Но, как вам сказать, мне немножечко даже не то чтобы это важно. Ага, моему коллеге вчера при мне звонили из ФОМ и спрашивали, как будет голосовать по поправкам. Помимо этого спрашивали, удаленно или нет, пишет Слава из Москвы. Что за коллега, где работает Слава? Давайте. Ой, будто ты не знаешь, как в этой стране голосование организуют, пишет Вадя 420. Вадя, я знаю, что вы конкретно вы не бот, вы давно пишете. Вот. И как же организуют, расскажите, пожалуйста. Ну вот, мне было интересно. Ну и вообще сейчас интересно. И если не так организуют, тогда мне скажите, пожалуйста, зачем же в них участвовали там вот эти вот типа оппозиционные кандидаты? Ну, если как-то не так что-то организовано. Зачем же было сделано в определенный момент так называемое умное голосование, если что-то не так организовано? Ну, короче говоря, как бы вам сказать? Я понимаю логику. Когда на голосовании, допустим, выигрывает... оппозиционный кандидат – это правильное голосование. А когда не оппозиционный, то, ну, вы же понимаете, как все организовано. Да и, конечно, понимаем. Все понимают. У нас все, кто прописан в Москве, заставляет голосовать. Работаю застройщика, пишет Сергей. Что за застройщик, Сергей? Ну, вот понимаете, мне уже 3 сообщения написали, что заставляют голосовать кого-то, и никто не пишет, где, кто, когда, что за фирма. Никто не пишет. Ну, ладно, окей, понятно, вас заставят, и вы боитесь. Или что там еще? Давайте придумайте какой-нибудь новый поворот. 17, 18, 20 и 24 военного, июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из Временного парка на улице Нижней Мневники. 17 и 18, с 17.30 до 22 и 20 и 24 с 5.30 до 8 будет ограничено движение, пишет Олег. Спасибо большое, спасибо. Ты записался этот фильм про радио, пишет Данди. Нет, еще пока не смотрел, Данди, спасибо большое. Владислав Эдуардович говорит, мне звонили давно-давно, спрашивали, буду ли я голосовать, каким образом, а за или против не спрашивали. Думали, наверное, вводить электронное голосование или нет, пишет Владислав Эдуардович. Такое похоже на правду, Владислав Эдуардович, вполне, вполне. То есть, есть ли запрос или нет запроса? Я думаю, что такие вещи могли быть, но в этом я не вижу ничего странного. То есть, когда тебе звонят социологи и спрашивают, ты вообще как бы заинтересован во всех этих голосованиях или нет, и как бы тебе удобнее было голосовать, электронно или не электронно. Поэтому это логично. Звонили, но не принуждали, а просто спрашивали, есть ли вопросы, пишет Андрей. Здрасте, вот будет такое голосование, мы вас информируем, есть ли какие-то у вас вопросы. Не, у меня вопросов никаких нет. До свидания, спасибо большое, там, что... уделили внимание. Примерно так, да? Посмотрел Гочу, концовка прикольная, пишет Медведь. Ну, Медведь, видите, я иногда хорошие вещи советую, поэтому можно в каком-то смысле довериться. На Украине во время матча вывесили баннер с призывом освободить американского полицейского, убившего афроамериканца Флойда. Присылает мне Макс некий... Ну, слушатель, по которому подписывается Макс, ну, какую-то выдержку из какой-то новости, да? Понятно. Так, а что дальше? На полуфинале, ага, убившая. Происшествие случилось 25 мая, после чего начались массовые протесты. Ну, нет, это больше ничего там в продолжении нет. Я думал, что там какое-то продолжение интересное. Не, ну понятно, что будут обязательно люди, которые будут поддерживать этого полицейского, которого посадили в тюрьму. Все равно эти люди будут, естественно, и, в общем-то, я думаю, что в среде националистов их должно быть достаточно много. Кстати, что касается Флойда, там уже совсем истерика началась. Там, значит, местные люди, они считают, что они верующие, но они и есть верующие, просто они там как-то по-особенному, по-своему верующие. Вы знаете, что в США, там разные есть ответвления христианства, не христианства, чего угодно. Но это конкретно какое-то ответвление христианства, насколько я понимаю. И эти христиане, чернокожие люди, конечно же, и белокожие тоже люди, они на месте убийства и само место убийства Флойда провозгласили священным. Ну, то есть это теперь священное место для них. И они там поставили ванну прямо на дороге. И в этой ванне они крестят людей. Ну, чтобы вы понимали просто, вот на всякий случай. Крестят людей, потому что место убийства Флойда, оно священно. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это такая аналогия с Христом. То есть, вот Флойд, он, видите, как будто бы шел на заклание. Вот. Ну, то есть, это не был какой-то преступник-рецидивист. Да, нет, это был какой-то, видимо, святой человек, которого, убили, понимаете, убили вот так вот жестоко абсолютно, расправились с ним, сволочи полицейские, американские сволочи полицейские, это с точки зрения тех протестующих, которые сегодня на улице. Негры взяли религию из рабовладельцев, пишет Спира, но теперь еще и религиозные столкновения будут, пишет Панк 13. Да не, у них такое ощущение, отношение к религии такое, какое-то иное. Короче говоря, я не знаю, какое, как это охарактеризовать, примерно такое же, как ко всему вообще. Какое-то оно плакатное, какое-то оно показное, какое-то оно такое, повыпендриваться. То есть нет ощущения, мне так показалось, да, нет ощущения глубины какой-то. А есть ощущение рисовки, есть ощущение поверхностности, есть ощущение, когда ты смотришь это видео, во всяком случае. Невероятно какого-то далекого отношения того, что происходит там в кадре, к реальной религии. С другой стороны, ну а что? В каждой религии есть определенные ритуалы. Вот они, их ритуалы, они берут из этих религий. Как они эти ритуалы, собственно говоря, выполняют? Ну как хотят, так и выполняют. Как они крестят? Ну там интересно. Вы можете, если вы не видели, зайти в мой телеграм-канал Гудошников. Найдите там, чуть-чуть пролистайте, там будет. Вот, это видеозапись. Ну... Как? Ну, не читают они молитвы так, как у нас там читают, допустим. Да, они просто вот встали в ванну. О, Господь с тобой, Господь с тобой, Господь с тобой, давай, я готова, там женщина крестится. Вот, ну давай, окунули ее в ванну, подняли и вот так вот они делают. Ну, они все, на все так делают, американцы на все так делают, я так понял. И наши сейчас так все делают. Какая-то вот такая вот, я не знаю, откуда она взялась. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь сделал первый раз это в интернете, это попало на видеоролик на какой-нибудь, и теперь все делают вот так вот, ну, окей. И они вот так вот делают, и все такие восхищаются вокруг, она там что-то каким-то странным образом крестится, и говорит, о, как это прекрасно. Да, это ли не чудо, как баптисты, пишет Владимир. Ну, типа того. Поэтому почему нет? Ну, своя у них какая-то, свой подход. Это новость про поддержку американского полицейского, пишет Бауэр. Да, у меня есть эта новость тоже интересная. Там американские полицейские решили поддержать наших полицейских. Вы знаете, недавно на Ленинском проспекте наши полицейские попали под обстрел. Там подошел к ним... Ну, злоумышленник, давайте так его назовем. Долго разбирались, таксист он, не таксист, еще он кто там. Но это вообще никакого значения не имеет. Злоумышленник подошел и начал по ним стрелять из оружия. Вот, и как раз-таки в поддержку этих полицейских некий отдел 6-го района департамента полиции округа Принс Джонс сделал фотографию и подпись. И там в подписи так. Нашим друзьям из России, и там «из» именно на английском написано, мы вчера разобрались с подписчиками, что это, наверное, игра слов, и мы вместе с вашими сотрудниками, несмотря на границы, мы молимся за их выздоровление. Вот примерно такой текст. «Как в Негрозюжному Централу крестят и танцуют», пишет Владислав. Владислав, а я не помню Негрозюжному Централу, как крестят. Там было тоже это, да? То есть это как-то обыгрывали? Так, Иисус призывал разрушать храмы, он тоже был преступником, его казнили по закону, пишет Георгий. Ну, интересный, да, подход, спасибо большое, Георгий. Вот, вы сравниваете преступника, которого совершал преступление, правильно? Ну, то есть конкретное, там, воровал, убивал или что-то такое. Вы сравниваете с человеком, который пришел оспорить то, что люди, как люди воспринимают Слово Господне, да? Ну, то есть он пришел, сам Господь, в образе человека, ну, человек-бог, получается, да, и сказал, вы неправильно верите в меня. Сам Господь, который все создал на земле, за границами земли, везде, везде, все, и который создал людей, он пришел и сказал, то есть если подходить к этой истории очень серьезно, да, он пришел в облике человека и сказал, вы неправильно верите, вы все неправильно сделали, вы все плохо сделали, вот, давайте вот так вот будете верить вы. А ему сказали, а ты плохой, 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 мы уже привыкли верить так, как мы верим, все. Причем здесь Флойд? А, если вы намекаете на то, что Флойд это может быть второе пришествие, но я, наверное, вас разочарую, нет. Нет, не похоже на то. А, брал взятки и занимался вымогательством, пишет Алекс Викинг. Вы имеете в виду Флойда или что? А, Иисус был евреем, а не негром, все смешалось в голове у американцев, пишет Владислав. Но нет же обещания, что вот прям... А, Иисус сын, а не Господь, пишет Петр. Петр, и написал кошмар, Петр, у вас прям, ну, как бы вам сказать, плохие познания. Иисус сын, да, есть Отец, Сын, есть Дух Святой, но не забывайте о триединстве, пожалуйста. Он, конечно, и вроде бы сын, но в этот момент он тот самый Господь, понимаете? Все вместе, Отец, Сын и Дух Святой, потому что они триедины на самом деле. То есть это очень сложная к восприятию формулировка, уже не раз я в эфире о ней говорил, ну, некоторым людям почему-то хочется выпендриться и вот написать, что, значит, это не Господь.
Нет, вот это триединый некий такой, это не организм, это не субъект, это не объект, это ну вот триединое существо, наверное, можно сказать, существо, да. Это довольно сложно, да, я знаю, что это сложно к восприятию, но вот как-то примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, дрифидвит, а Магомед, богов много или бог един, пишет Трифид. Магомед пророк, да, и он и не был, то есть он не постулируется и не называется богом, в принципе, и он пророк, понимаете, и в этом отличие между восприятием Иисуса в исламе и Иисуса, ну, то есть Исы, да, в исламе это Иса, у нас Иисус, и в христианстве, вот, поэтому... Существо нельзя сказать, пишет Валерий. Ну да, и существо нельзя сказать. Ну как, я не знаю, какое-то слово надо придумать. Я говорю, ну совсем условно, да, существо. Ну это не существо, конечно. Это вот триединый бог, все. Это одно единоцельное, вот, нечто, не знаю что. И вот оно такое, триединое. Неважно. Сейчас хотел просто договорить по поводу ислама, да, если позволите. Там Иса, по-нашему Иисус, это тоже пророк. Вот, у христиан Иисус это не пророк, вот, это мессия, это выше, то есть это Господь. Это и Господь, и человек в одном лице, так получилось, то есть он вочеловечился, вчеловечился, да, по-моему, так. Вчеловечился, ну да, ну в общем вочеловечился по-русски, если сказать по современным языком. Вот и все, то есть Господь принял форму человека для того, чтобы, ну что, принять потом еще и мученическую смерть за людей, чтобы понять, как вот людям может быть тяжело жить на земле, как вариант. Господь в обличии человека, ну да. Да, Алексей, вот примерно так можно сказать. Лана говорит, лучше перейдите в другую тему. В какую другую? Ну, люди интересуются какими-то темами, я на эти темы говорю. Сущность, пишет Павел. Сущность, не знаю, тоже нельзя, наверное. Ну, ладно. Три ипостаси Господа, пишет Валерий. Да, 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 об этом и говорю. Ипостаси. Ипостаси. Да, ипостаси. Вот там самое, что не нужно. Самая правильная формулировка. Ну или человек пришел и сказал, что он бог, вот вам такой же на радио звонил, а вы его отключили, пишет Дмитрий Алекс. Нет, Дмитрий Алекс, если бы все было так просто, если можно было прийти и сказать, что ты бог, и после этого ты стал бог, тогда бы любой мог прийти и сказать это. Но вы видите, что так не получается. Ну, то есть так не получается. Вы видите, что чудес никто не совершает никаких. Ну, все эти целители, это все неправда. Вы видите, что это не было предсказано, а здесь было предсказано. Но если читать тексты, вы видите, что в Новом Завете постоянно идут ссылки на Ветхий Завет. Постоянные ссылки на Ветхий Завет. Постоянные вообще. То есть это было предсказано, ну и так далее. Но я не знаю, зачем мы об этом сейчас действительно говорим. Это радио Спас или говорит Москва? Сердитый кролик пишет. Сердитый кролик, вы хотите быть дураком или хоть что-то знать? Ну, давайте я вот так вот вам скажу, и все. То есть меня всегда удивляло, что когда мы говорим на политическую тему какую-нибудь, то ну, все как бы ну, нормально к этому относятся. Когда ты говоришь на тему религиозную, это Спас или говорит Москва? Это говорит Москва. Но если мы начнем завтра говорить с вами о Ефремове, меня спросите, это программа «Театр плюс ТВ» или мы все-таки на радио «Говорит Москва»? Какая разница, ну, если людей интересует, ну, если люди хотят разобраться в этом вопросе. Вот. А я говорю про американцев, которые крестят на месте убитого Флойда. Ну, как бы вам это, может быть, кажется странным? Мне, например, да, немножечко это кажется странным. Вам, может быть, не кажется, пожалуйста. Ну, можете посмотреть видео у меня. 7373948, почему евреи не признают Христа, пишет Майк. Есть версия, не евреи, а иудеи, потому что есть некоторые евреи, которые вполне себе признают Христа, потому что Христос, в общем-то, отчасти был человеком, а это значит, что он отчасти был евреем. И, соответственно, были евреи, которые его признали, например, это его были апостолы, как вариант. Ну так, подумайте об этом. Ну, так, на всякий случай. Поэтому нельзя говорить, что евреи не признают Христа. Можно говорить, что иудеи не признают Христа. Ну, вы поняли. Почему? Ну, потому что. Потому что первым из авраамических религий появился иудаизм, второе – это христианство, и третье – это, соответственно, ислам. Поэтому для иудаизма, для иудеев, ну, так, чисто теоретически не существует христианство. Ну, оно существует. Но с точки зрения религии не существует. То есть это какой-то пласт, которого в книгах нет у них. Вот. Для христианства – ислама. То есть у нас в книгах нет ислама. А для ислама существует все. Вот. Потому что они, для них есть и Иса, и Муса, ну, соответственно, да, там, Моисей. Все для них это существует. Потому что эти религии, они появлялись... ну, во временном промежутке именно в такой последовательности, во времени, да, сначала был иудаизм, потом христианство, потом, соответственно, ислам. И все это были религии, так называемые авраамические. Надеюсь, это кому-то будет полезно. Так, смешно, когда чернокожие боятся совсем рабовладельцев, и в то же время пользуются религией этих самых рабовладельцев, ведь эту религию среди чернокожих рабов насадили именно рабовладельцы, пишет Сергей. Да, Сергей, да давайте даже попроще немножко подойдем к этому вопросу. Христианство, в принципе, религия рабов изначально. Да. Но и, может быть, в этом смысле наоборот как раз христианство, да, и христианские идеи, они гармонично вот ложатся на вот эту почву. Может быть, наоборот. То есть мы-то подходим как? Кто-то придумал якобы, да, там вот религию, которую могут использовать, и этот кто-то, он жил там при рабовладельческом строе. А если подойти по-другому к священным текстам, да? Ну, почему они священные? Они не придуманы, они дарованы, правильно? Через там людей, пророков и так далее, они дарованы, значит, эти тексты, и на самом деле их прямо уж такие люди и не писали, либо это какое-то жизнеописание Христа, как это делали пророки, вы знаете, да, ну, все это называется Евангелие, они видели, рассказывали, что они видели, то, в принципе, вполне себе можно представить, что органично это все выглядит, на самом деле органично, потому что это, в общем-то, религию-то не люди придумали, а религию даровал Господь людям. Ну вот, давайте так. Поняли, да? То есть в этом смысле органично. И как раз ее даровали угнетенным, да, и вот эти угнетенные благодаря религии понимали, что они наследуют Царство Небесное, а вот эти вот неугнетенные Царство Небесного не наследуют. Ну, как-то примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Вообще-то очень древняя христианская церковь в Эфиопии задолго до США там утвердилась, пишет Денис. Ну, кстати, да. Кстати, да. Кстати, есть одна из теорий, что предок Александра Сергеевича Пушкина, значит, он был эфиопом. И интересно, но эфиопы – это семиты. Это не хамиты, это семиты. То есть там есть, во всяком случае, народы в Эфиопии, которые исповедовали христианство, ну, они семиты, они хамиты. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не негры. То есть они, нет, они не негроидная раса. Они ближе как раз-таки к евреям. Понимаете, какое дело? Ну, это теория, я читал. Не знаю, насколько можно полагаться на эту теорию, не знаю, насколько ее можно назвать верной. Ну, в общем, если исходить из этой теории, в каком-то смысле можно сказать, что наше все был семитом, а не хамитом. Поняли, да, о чем я говорю? Интересная теория. Ну, покопайтесь, посмотрите, если, ну, действительно, вам это было бы, это в новинку как-то, и вы это бы услышали, да, вот первый раз. Вы когда-нибудь задумывались, почему существует столько религий? Есть ли Бог один? Требования для всех людей должны быть одинаковы, не так ли, пишет Светлана. Светлана, потрясающе. Вы уже руководите Богом. Светлана, у вас есть, не знаю, мужчина? Попробуйте им для начала поруководить. Если получится, тогда можете переходить на уровень Бог, конечно. Но пока, извините. Очень сложные вы задачи ставите. Если Бог один, значит, одна должна быть религия. Ну, люди-то, понимаете, все по-своему все понимают. И по-своему разумеют, что им Господь сказал. Поэтому, ну, кому-то верят, кому-то не верят, как-то по-своему верят. Тут ж ничего не поделаешь. Вы верите в Бога, пишет Готек? В широком смысле, да. 8:30, новости.
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле. Воздухообмен между российскими и американскими сегментами временно прекратили для поиска источника бензола. Об этом пишут «Аргументы и факты», читайте «Проблемы на МКС». Вильфанд предупредил о предстоящем резком снижении температуры. Резком снижении. Ой, даже интересно, что это такое. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Так. В ближайшие дни европейскую Россию ожидает... Европейскую Россию, это смешно. Не часть, а просто европейскую Россию написано. В ближайшие дни европейскую Россию ожидает понижение температуры воздуха в среднем на 10 градусов. Да и прекрасно. Ну, сейчас 31 и будет 22. Вот пускай и будет 22. К черту эти 31 или сколько там, 32, это же невозможно, весь в поту сидишь, работать не хочется. Хочется отдыхать, жарить шашлычки там, вот это вот все, а где их жарить-то? На евро 78.41, доллар 69.72, мы идем дальше. Пять баллов пробки в Москве, плотное движение, и мне понравилось, как Диана Арбенина заступилась за Ефремова. Мне понравилась цитата, я прямо прибалдел. Мы что, никогда не садились пьяными за руль? Вот так вот, все, вот такой вопрос, ну, просто в заголовок вынесенный. Мы что, никогда не садились пьяными за руль? Спрашивает Диана Арбенина. А я подумал, слушайте, а я ведь не спросил никого. Вот по этой всей теме Ефремова я возмущался самим Ефремовым и так и не понял, ну, поведением его, да, и отношением вообще к тому, что он, как он, ну, и так далее. Я не спросил, вы пьяными за рулем когда-нибудь ездили или нет? Ну, вот мы же осуждаем Ефремова, правильно, за то, что он пьяным за рулем. А вы когда-нибудь пьяным за рулем ездили или нет? Потому что я так понял, когда Диана Арбенина сказала, мы что это, не ездим пьяными за рулем? Не ездили. Что это какая-то такая история, она общая, и все ездят иной раз пьяными за рулем, и она как бы на это намекает. Давайте проголосуем. Только, конечно, это должно быть все по-честному. Вы когда-нибудь вообще ездили, это на одну позицию, на две позиции голосования. На одну, это смешно было бы, если бы на одну, конечно, да. На две позиции голосования, да. Вы когда-нибудь ездили пьяными, пьяным, пьяной? Неважно. За рулем. Хоть раз. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Хоть раз вы за рулем пьяными передвигались? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. И суть, ну, по голосованию, по итогу голосования мы... соответственно, поймем, насколько эта вся тема дискуссионная. То есть для меня это не было дискуссионной темой, в принципе, потому что я считал, что никто за рулем никогда не пьет. Ну, то есть это прям единичные какие-то случаи. А вы когда-нибудь были пьяным за рулем? Ну, то есть вы управляли автомобилем в пьяном виде? Да, 134-21-35. Ну, кстати, мотоцикл туда можно присовокупить, не все же на машинах ездят. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 18 лет был грех. А с остаточным на утро считается? Ну, с остаточным на сколько? Если вы в слюне просыпаетесь, наверное, считается. Я катался, но в лесу и на мопеде, и понятно, да. Да, управлял. Я последний раз был пьяный за рулем в 19 лет, дал резко назад и ударился об металлический стол. После этого ни-ни, машина чужая была, а Ефремов и Арбенина в таком возрасте и безмозглые. А насчет извинений, он актер по жизни, пишет Константин. Сейчас 50% наберется, можно Ефремова оправдать. Ну, сейчас посмотрим. Вы управляли в пьяном виде автомобилем? То есть вы вот выпили и управляли автомобилем или мотоциклом? 134-21-35. Да, 134-21-36, нет. Велосипед не считается. Велосипед не считается. Хотя тоже не надо. На один раз пришлось, доставлял пострадавшего в больницу из леса, вызвать скорую было проблематично, пишет Сергей. Ну, Сергей, это такие экстренные варианты. Я же имею в виду, ну и мы все имеем в виду, именно выпил в спокойной обстановке, и потом спокойно сел и спокойно поехал. Ну, то есть выпил, поехал.
Такая, без всяких вот этих «я спасал Вселенную», не-не-не. Если вы будете вдруг спасать Вселенную или хотя бы только нашу страну, вы можете делать что угодно пьяным за рулем, главное, спасите нашу страну, да, спасите. Давайте посмотрим итог голосования. Спасибо большое всем проголосовавшим, активно, хорошо, вот молодцы, да, вот вы такие умнички вообще у меня. Спасибо вам большое, прям умнички. Ненавижу это слово, на самом деле. Ну ладно. 66% радиослушателей говорят, что они пьяными за руль садились. 66% радиослушателей. Ну, в общем, тогда я делаю вывод, что Диана Арбенина задавала резонный вопрос. Потому что мне он показался абсолютно смешным. То есть я прям ржал. Я думаю, мы что, пьяными за руль же не садимся вот так вот? Я думаю, ну да, это смешно, смешно. Ну то есть, ну что, мы уже перестали потрошить, что ли, все вместе людей по лесам, по полям? Мы что, уже не ширяемся по подъездам, я не понимаю? Мы что, перестали есть человечину? И мне показалось, что это вот вопрос из того же разряда. Мы что, это, перестали пьяным есть? А видите, оказывается, я очень сильно ошибался. Очень сильно ошибался. Поэтому, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос я поставлю такой, знаете, по-толстовски. Или по Достоевски. Вот примерно так. По Достоевски все-таки. А чем тогда Ефремов такой уж плохой? Вот и почему тогда вы осуждаете Ефремова? И почему тогда вы на него ругаетесь? Вы же такие же. Ну, то есть, вот такой вопрос я вам задаю. А что тогда Ефремов такого сделал? 7373-948, телефон прямого эфира. Если у нас 66% хотя бы раз пьяными за рулем сидели. А что такого сделал Ефремов тогда? Задаюсь я вопросом. Не, для меня понятно, что он сделал. Но всякий случай спрашиваю. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Говорит Москва?
Здравствуйте, да.
Да, здравствуйте. Знаете, я хотела, во-первых, сказать про Арменину.
А что они про нее говорить?
Ну, сейчас была только что эта тема.
Ну да, но она, ну, сказала и сказала. Мы все-таки хотели бы мысль обсудить, наверное, с вами.
Хорошо, а про Ефремова, да?
Ну, не то чтобы про Ефремова. Вот у нас 66% радиослушателей говорят, что они пьяными за рулем хотя бы разок сидели. Понимаете, да?
Да.
А как тогда мы будем Ефремова осуждать?
Я думаю, каноны в обществе должны быть, должны относиться как раз к тому, что к хорошему, да, к тому, что люди, да, не употребляют за рулем.
Не, это понятно, ну, должно быть, но 66% честно признаются, вот, спасибо вам, и спасибо им за честность, вот, понимаете, они же могли бы сказать, нет, никогда, нет, такого не было. Но они честно признаются, я их попросил, говорю, только по-честному проголосуйте. Голосование у нас анонимное, все дела, то есть все нормально. Поэтому, что вам сказать, когда я вижу такие результаты, у меня, в общем, поменьше вопросов к Ефремову. Ну, а чего? Классика для России. Не можем требовать законности, потому что сами вне закона, пишет молодой патриот. Ну да, да. Логика прослеживается такая: попался негодяй, не попался молодец, пишет Алексей. Ну да, ну то есть они коррупционеры, мы их ненавидим, но сами мы тоже коррупционеры, но нас не поймали, поэтому какая разница. Ну вы поняли, ну то есть вот все это вот оттуда, вот все это вместе и вот оттуда, вот из этого восприятия мира. Нет, вам так не кажется, вам кажется все правильно, все справедливо, все четко. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не понял. Не получилось. 7373948, как вас зовут? Алло. Говорите,
пожалуйста. Алексей, приветствую.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
8 лет, Москва. Алексей Иванович, вот какой разрез хотел сказать. Чем плох Ефремов? Тем, что не смог контролировать себя.
А, суть то есть, суть если бы он был пьяным, но ездил нормально, то это и не проблема.
Сейчас в двух словах расскажу о поездке в Швейцарию. То есть ездил, довелось в Швейцарию году в 16-м. Uh-huh. Пили мы пиво всю дорогу, водитель пил вместе с нами местный. Uh-huh. Остановились мы у какой-то кафешки. Подъезжает вот то ли скорая помощь, то ли МЧС их, ну не полиция, uh-huh. но по раскраске. Все они yeah. выходят, пьют пиво, стоят, ну минут 20, меньше чем мы там сидели дольше, нам было интересно. Вот. Но они минут 20 uh-huh. постояли, по паре выпили, включая водителя, поехали дальше. Я спрашиваю водителя местного, а в чем проблема-то? Вообще нет проблем, говорит. Ты пей, ты, главное, не нарушай, контролируй себя. Никто тебя за руку не схватит, и нет, что ты там вот пьян. То есть вот почему там как бы так, а у нас как бы вот-вот-вот все.
Я тоже, потому что 2,1 промилле. Потому что пару пива и 2,1 промилле — это разные дозировки.
У нас нельзя. У нас и одно пиво нельзя.
Я знаю. Не, я знаю, что у нас вообще нельзя, я знаю.
Есть, я поэтому вот говорю... плохо Ефрема в тем, что, ну, да. Чувак, уж если ты садишься за рулем, я вот, кажется, ездил, но ездил как, ну, очень осторожно, потому что как раз и знаешь, что
по
если
России?
Тебя поймают, не дай бог ты что-то сделаешь, ну все, хана, смерть. Ну... Поэтому ты едешь крайне аккуратно. Но когда ты напился и, блин, едешь по встречке... Ну, это, конечно, ну...
Ну, так он же не собирался же ехать по встречке.
И,
Он же просто так же, вот, понимаете, собирался, как и вот в Швейцарии, выпить пару, может быть, пива.
Нет. Это надо четко осознавать. Когда совсем пьяный, ну, ты не садись за руль. Ну, здесь нет.
Вот потому
что он не понял этого. А в нормальных пропорциях...
Тогда вопрос к вам такой. А вы точно уверены, что вы осознаете, когда вы выпили, что вы выпили много, мало, нормально, ненормально, контролируете вы, не контролируете процесс?
А, ну, хорошо. Допустим, я там, ко мне вопросы, да, а почему тогда вот в Швейцарии и в Италии, кстати, у нас турне было небольшое, вот там все это вообще на уровне, ну, типа, естественного. Даже вопросов нет к людям. Вот мы, что ли, такие? У нас генетика такая, что мы не осознаем все. Вот раз у вас такое предубеждение, что вот вы все не осознаете. Почему там тогда, ну, как бы, вот, я говорю, вопросов нет к этому.
А у меня же нет статистики по поводу ДТП, ни там, ни сям, и есть ли там пьяные ДТП или нет. То есть вот что
это проблема для них или нет?
А? Там есть.
Я уверен, что и там есть по пьяни ДТП, конечно, ну а как без этого? Но при этом нет повального к людям такого отношения. Все, хана, ребят, блин, давайте. Вы все, вот 60%, вы все, ну, блин, вообще, блин.
Ясно, понятно.
Потом еще один маленький ремарк по Ефремову. Ну, мне кажется, пора уже чувака забыть и все. Ну, вот мы похожи, все, кто его допинывают, на вот этих вот. Ясно, чуваку нет ни оправданий, ничего, но мы похожи на чувак, который вот, когда были вот эти дворовые драки, да, группа на группу, и вот лежит уже совсем замесившийся. Подбегают шоколята, которые боятся еще тех, которые на ногах стоят. И пинают его, он уже не может ничего, он уже лежит весь в луже крови. Вот его, на еще.
Ну, интересно же, понимаете?
Кому
ну,
так.
Интересно же. Мне кажется, мы больше похожи на тех бабушек, которые сидят на заваленке, там, да, где-нибудь или на...
Вреда нету, как бы.
Да, и вот... А вот Ефремов-то там, он ведь что, упал, да-да-да. Ой, проститутки, значит, все, и наркоманы вокруг. Вот это больше похоже на то. То есть добивать, как мы его добьем? Спасибо большое вам за звонок. Интересно рассказывать. Мой президент не пьет и не курит, лучше бы пил и курил, пишет Вандрис. Для себя чел создал удобные стандарты, пишет подозрительная сова. Неправильно поставлен вопрос голосования. Надо так. Кто-нибудь, будучи пьяным за рулем, сбивал людей, пишет Игорь. Игорь, ну, конечно, таких людей будет гораздо меньше, да? А каких ДТП больше, пьяных или трезвых, пишет Смит. Нет такой статистики у меня, не могу сказать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что какой-то период своей жизни я очень много ездил за рулем пьяный.
Да?
Очень много.
А что это за период такой? Вот какой-то особенный?
Ну, понимаете, какой-то был бизнес, какой-то какие-то встречи. И обязательно, когда встречаешься, выпиваешь рюмку и как-то не смотришь на это дело. И едешь, и ничего. Как бы, и когда привыкаешь, кажется, ничего в этом страшного нет. Рюмкой больше, рюмкой меньше. Mm-hmm.
Ну да.
Но потом, да, я извините, не представился, Александр, Москва.
Да, спасибо, Александр.
Вот. Угу. Вот. Но потом, вы знаете, меня поймали гаишники, и мне пришлось заплатить 50 тысяч. Поскольку это было лет, наверное, уже 12 назад, это достаточно большие деньги, и я очень, так сказать, на меня это произвело впечатление, мне денег жалко. И я, все? Вы знаете,
как отшептало?
Перестал. Да,
слушайте, ну вы малой кровью обошлись, я вам скажу, потому что вот Ефремов, я думаю, сейчас бы и не только 50 бы тысяч отдал. Вот я думаю, он бы и все отдал вообще.
Да. Поэтому... Ну, вы знаете, вот, да. Извините, я еще да. У меня мысль родилась какая. Вот говорят, что как бы какая-то вот эта цифра 50 раз его останавливали за то, что он, значит, был в нетрезвом виде, но, тем не менее, никаких последствий...
Не, я слышал, что у него там штрафы просто были, там, административные нарушения. Это просто, например, день скорость превысил, там, может, неправильно припарковался. Административные нарушения. Если у нас у всех считать эти административные нарушения, да, там, за превышение скорости и прочего, там тоже за год накопится хорошо, поэтому...
Ну да, я согласен, там нарушения там
это, 10, 15, я никогда не понимал, зачем это все считается. Спасибо большое вам за звонок. То есть я никогда не понимал, когда, например, какое-то происходит резонансное на дороге, и начинается, этот водитель за год нарушил 30 раз ПДД. Фу, да любой водитель за год нарушает, практически любой, да. Есть у меня действительно, вот люди мне рассказывали, что они вообще без штрафов ездят. Ну, в целом, кто по Москве передвигается активно, ну, я думаю, 30-то за год точно есть штраф. Таких вот там на 2 километра превысил, еще где-нибудь что-нибудь заехал за какую-нибудь линию, вот, еще какая-то, ну, по мелочи, и оно набирается постепенно, да. А, какая-то жесть, в пьянстве за рулем признаются, в даче взяток в 50 тысяч признаются, это аудитория говорит Москва, пишет Дмитрий Алекс, и что, я не понимаю. И что? Дмитрий, понимаете, можно, конечно, изобразить, что этого всего нет, но можно же честно об этом сказать, вот люди честно говорят. Потому что я прошу их честно говорить, они мне честно и рассказывают. Ну а как еще? А? Ну это же честно. И пока ты не признаешь проблему, пока ты честно в ней не признаешься, и в проблеме, может быть, личной или какой-то общественной проблеме, что она вообще существует, ничего же не поменяется, понимаете? Ну то есть это первый шаг. Сначала нужно признать эту проблему. Для начала. Проблема реально есть. И это слышно сейчас. Это аудитория России, пишет Махоня. Махоня, это мы говорим в Москве, представьте себе, по большей части, да, с москвичами разговариваем, а в регионе интересно было бы побеседовать тоже. А? Езжу активно по Москве, но пару лет назад один штраф, пишет Александр. Ну, Александр, я могу только восхищаться вами в таком случае всем. В полиции все пьют, а потом удостоверением отмахиваются, пишет Владислав. Так они не признают проблему, у них оправдание, этому вообще просто денег жалко, пишет подозрительная сова. Ну, слушайте, денег жалеть – это тоже хорошее свойство. Если человек к чему-то хорошему приходит из-за собственной жадности, то и слава богу. Ну, просто жалко денег, поэтому, там, не знаю, не трачу их на сигареты и бросил курить. Замечательно. Жалко денег, поэтому не покупаю выпивку себе. Бросил пить – прекрасно. Жалко денег, поэтому не нарушаю правила дорожного движения. Вот, езжу по правилам. Великолепно, это прекрасно. Если человек приходит к чему-то хорошему через вот жадность, так и ладно. Будем использовать жадность в этом смысле тоже. Наркодилеры виноваты наркоманов, а с алкоголем наоборот, пишет Георгий. Компания по отмазке Ефремова наберет обороты. Вызывать жалость, сказать, что вы такие же, как он, помиловать, наградить орденом, пишет Марина. Ну, Марин, меня-то вы точно не сможете обвинить в том, что я пытаюсь защищать Ефремова, да? Потому что я могу честно вам сказать, мне всегда было наплевать практически на всех, на Ефремова тоже. Поэтому я так вот, как некий исследователь, наблюдаю за происходящим и задаю какие-то вопросы, которые меня лично интересуют. А меня вот лично заинтересовало, после того, как Арбенина с таким удивлением сказал, мы что, не ездим пьяными за рулем? Что, мы не ездим пьяными за рулем, что ли? Я не понимаю, что за бред-то? Я решил спросить, а мы ездим пьяными за рулем или нет? Потому что... Ну, а вдруг Арбенина права, что мы все ездим пьяными? Арбенина права, все, признаю. Я не прав оказался. Да? Я думал, что там скажет, может, процентов. Ну, ладно, 5. Ладно, 5% скажет, да, было дело. А все остальные скажут, да нет, ну то что. В таком состоянии нет, пишет Сергей. А в каком таком состоянии? Вот понимаете? Нужно сделать, как в Западной Европе. Нарушил несколько раз правила дырка. 9 дырок и права изымают, а через год ничего не списывают. И тогда станет лучше на дорогах, пишет Михаил.
Ну, Михаил, изымают права, да, хорошо, я возьму 5000 рублей и буду с ними ездить. Изымают права, хорошо, я вообще буду без водительского удостоверения ездить. Мы же уже встречали вот это все, понимаете? Мы же уже встречали такое поведение, и оно как будто бы никак не контролируется и как будто бы не придумано, чем таких водителей покарать. Ну, просто, ну, нет водительского удостоверения, я буду без него ездить. Серьезно, я встречал лично людей в жизни, которые мне заявляли, у меня нет водительского удостоверения, у меня полиция забрала, а я езжу на машине. Я говорю, а как же ты ездишь без водительского удостоверения? А у меня забрали не по праву. И я говорю, ну надо же все-таки, чтобы оно было. Нет, нет. И там еще обязательно появляются какие-то ссылки на какие-то YouTube-ролики, где какой-нибудь странный человек сказал, что водительское удостоверение не нужно, потому что там какой-то существует закон, сам придумал этот закон, о нем рассказал. А потом еще обязательно этот человек скажет вам, что на самом деле можно не исполнять законы России, потому что Россия не существует, до сих пор существует СССР, и он гражданин СССР, и у него советский паспорт, ну что-нибудь такое, понимаете, да? Ну, потом, естественно, скажут про чипирование, про то, что коронавируса нет. Ну, какие-то вот такие вещи случаются. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы можем прямо сейчас узнать, кто ездит без водительского удостоверения, потому что у него его отняли. Есть у нас такие? Позвоните, напишите. С удовольствием послушаем ваши истории. Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Я хотел...
Не получилось. 7373948. Это Билл Гейтс. Все. Это не я. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Это сказочник.
Пожалуйста.
Я думаю, что Арбенина немножко перегрелась на солнце. Почему? Потому что сесть за руль пьяным – это одно. А убить человека – это совсем другое деяние. Это да. Так же, как учение о Боге. Можно верить в Бога.
Мы же взяли всего одну цитату, поэтому, может быть, она и об этом тоже говорила. Поэтому давайте вернемся к разговору о том, ездят ли у нас другие соотечественники пьяными за рулем или нет. А там дальше они могут попадать в такие ситуации, в иные ситуации. Пожалуйста.
Ну, это не так важно.
Как не важно? Ездят ну, 66%. Ну, каждый из них может... 66. Каждый из них может быть потенциальным убийцей, понимаете?
Ну, может, но он уже не является, понимаете, здесь...
Слава факт. Богу. Но ну, каждый конечно. Может оказаться на таком месте, если он пьяным за руль садится. И нам нужно как-то предупредить этих людей и убедить там, чтобы они так не делали.
Ну, каждый может оказаться в аварии и не будучи пьяным. Здесь же
конечно, безусловно. Случай. Да, безусловно. Но больше вероятность того, что ты попадешь в аварию, если ты пьяный и плохо себя контролируешь, у тебя замедленные реакции. Если бы это так не было, гонщики Формулы-1 ездили бы пьяными.
Нет, ну, гонщики – это профессионалы, а здесь любители, которые наширялись, напились и катаются себе по...
Но это же нехорошо.
Так это, понятно, нехорошо, но это было и будет.
А может быть, меньше будет, я вот к чему. Может быть, спасибо большое, история Ефремова в какой-то степени кого-то в очередной раз заставит задуматься. Может быть, к этому? Давайте так, попробуем извлечь какой-то урок из этой истории. Урок такой, лучше пьяным за руль не садиться. А пьяным за рулем должен ощущать себя изгоем, никаких оправданий со стороны коллег, друзей. Завтра любой может оказаться на месте жертвы, пишет дядя Вова. Буду теперь горячо благодарить гаишников, когда они остановят на рейде пьяный водитель. 40%, ужас, пишет Иринка. На М4 каждое лето куча аварий с выездом на встречку из-за трезвых и уставших, пишет Андрей. Понятное дело, понятное дело. А тут еще и пьяные добавляются. 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте. Пожалуйста, понял, говорите. Понял. Говорите, пожалуйста. У нас меньше минуты, не получилось. 7373948, давайте. Ну давайте, правда, в движение отправимся. Вот Сергей 182 пишет, говорит, а как же движение? Давайте в движение.
В движении.
Я просто, Сергей, думал, что мы, может быть, найдем человека, который без водительского удостоверения ездит прямо сейчас по дорогам. 5 баллов пробки в Москве, 5 баллов. Худшая ситуация на Волгоградке. Ну, понятно, вообще, восток Москвы всегда тяжелый. И Рязанка тяжелая, и шоссе энтузиастов, такое с переменным успехом. Ярославка сравнима с Волгоградкой. Плохо, очень плохо. Внутренняя сторона МКАД на юге плохо, Ну и еще у нас плохо въезжает Новая Рига, МКАД внутренний, соответственно, там примыкающий, вот, если вы идете налево, да, более-менее, а не, точнее, наоборот, очень плохо, все остальное, ну так, с переменным успехом. Есть где-то затруднения, можете писать об этом. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. МР пишет: большинство участников опроса наверняка садились нетрезвыми в студенческом, а тусовочном возрасте за руль, а еще к каршерингу у многих такое отношение. То есть человек в своей машине пьяным не садится, а в каршеринг садится? Это... как можно объяснить вообще, я не понимаю. Какая логика? Валентина пишет: это просто интересное сообщение. Сосед ездит без прав уже 7 месяцев, отобрали, пил в машине во дворе. Подошел человек, попросил отъехать, тут же ГАИ, считает, что отобрали незаконно. Но он не просто ездит, он и пьяный ездит, устало с ним ругаться. Вот такой я дурачок. Один ответ на все. Ну, то есть, вот у Валентины сосед пьяным ездит за рулем, без водительского удостоверения, вполне себе успешно. Вот, и когда она с ним ругается, говорит: что ж ты так делаешь, ах ты ирод, что ж ты творишь-то, где ж твоя совесть, ах ты скотина, он говорит: вот такой я дурачок, и идет дальше своими делами заниматься. Ну, то есть человек нашел себе оправдание, ну, классно. Когда в дрова за руль и когда на выхлопе за руль, разные вещи, пишет Нилс. Нилс, я не знаю, на выхлопе, в дрова или как. Я сказал, вы выпили и пьяными ехали за рулем. В этом была суть голосования. И не про выхлопы или чего-то там поговорить. Слушайте, я хочу вам еще про дурачка рассказать. Очень смешно. Почему про дурачка? Потому что вы сейчас поймете. Трамп заявил, что Болтон нарушил закон, включив в свои мемуары секретную информацию. Вы знаете, да, Болтон там секретную информацию о Трампе рассказал. И она просто смешная, поэтому я вам ее расскажу. Это первая реакция президента Америки на выдержки из еще не вышедшей книги. Пока газеты опубликовали несколько неприятных для него моментов, пишет СМИ. Первое. Трамп интересовался, так и пишут, является ли Финляндия частью России и, вероятно, не знал, что Великобритания – ядерная держава. То есть он спрашивал, а Финляндия – это Россия или нет? Требовал прекратить военную помощь Украине в качестве возмездия за ее действия в 2016 году, поддержка Клинтон, и в качестве рычага давления, чтобы Киев проверил расследование против Байдена. Вот это хорошо, вот это хорошо, это он молодец, это он правильно делал. Просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление. Тоже интересно. Помпео на первом саммите США КНДР написал записку по словам, что Трамп несет ахинею, а через месяц заявлял, что вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю. Вот такие вот стали известны факты. Но здесь самый, мне кажется, смешной и интересный, ну так, самый смешной, это, конечно, про Финляндию и Великобританию, которые неизвестны, ядерная держава или нет, Трампу. А остальные вопросы вполне себе серьезные, да? 7373948. Не знаю, захотите ли вы говорить про Трампа, не знаю, интересует ли он вас в той степени, в которой интересует американцев, вряд ли. 7373948, пожалуйста, ваши звонки. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите.
Да-да-да, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Евгений, Ленинградская область.
Да.
Слушайте, по поводу вот езды... Ленинградская область.
Ленинградская?
Да, Ленинградская.
Понял, понял. Пожалуйста.
По поводу езды без прав. Значит, я полгода без прав ездил. Лишили за выезд на переезд на запрещающий сигнал семафора. Вот. А живу я в Ленобласти, работаю в Питере, поэтому приходится на автомобиле ездить. Ну, Решили меня, в принципе, за дело. Все правильно. Даже, скажу честно, я пытался с сотрудниками договориться, предложить им взятку, но не хватило денег. Угу. Лишили прав, и полгода, собственно, я каждый день мимо...
Сколько они просили?
Это было в позапрошлом году, они просили 10 тысяч.
10 тысяч всего?
Да, мне кажется, но, к сожалению, у меня с собой было только 5, одной купюрой. К банкомату они со мной ехать отказались, а привезти было некому. Ну, не суть. Значит, и полгода, как бы, да, я ездил в Питере, то есть, ну, мегаполис, конечно, меньше, чем Москва, но все же. Через 2 поста ГИБДД и так далее. И вы знаете, каждый день ни один из сотрудников меня не поймали, как бы, и все. Потом мне отдали обратно мое водительское удостоверение, и здесь же уже как законом послушно.
Просто ездили без удостоверения. Вот и все.
Да, то есть основная проблема вся в том, что закон это у нас может их и хорошие, но исполнять их особо некому. Именно поэтому 66% да, ездят пьяными. Я тоже, ну, бывало, конечно.
Ну, так сказать, один раз ездили. То есть мы не знаем, ездят ли они на постоянной основе. А давайте проведем голосование, кто у нас на постоянной основе пьяным ездит. То есть, ну, так, периодически. Поезживает пьяненьким. Спасибо вам большое за звонок. Давайте голосование еще одно проведем. Когда я спросил, когда-нибудь вы садились после того, как выпили за руль, там 66% сказали «да». Сокрушительная цифра. А сейчас я хочу спросить, вы ездите, ну, периодически пьяным за рулем? То есть это происходило не один раз. Есть определенная периодичность. Да, да, ну... Я не ругаю вас, и я не пытаюсь там что-то как-то изменить вас. Я вот просто хочу понять, а какая процентовка. Мне интересно. 134-21-35. Ну да, периодически, конечно, вот сажусь за руль, выпил там рюмочку, две, три, бутылку две, и сажусь за руль. 134-21-35. Ну, бывает, что-то выпил там. Ну и что такого? 134-21-35. Или, например, вы каетесь, но неважно. Вы, в общем... периодически пьяным за рулем оказываетесь. 134-21-35. 134-21-36. Нет, так нельзя сказать, что периодически. Ну, может быть, конечно, там когда-то один разок было. Нет. В целом нет. Периодичности какой нет. Есть какие-то моменты, там, ну, не более того. Это 134-21-36. 134-21-35. Я систематически так вот, в общем, попадаю пьяным за руль, так получается, это связано с... И дальше какие-то могут быть объяснения, с чем это связано. Вот. Я тест-пилот, например, как вариант, не знаю. Ну, то есть, да, я пьяным за рулем бываю, 134-21-35, ну, то периодически. 134-21-36, ну, нет, сказать, что я периодически пьяный за рулем, так нельзя. 134-21-36, ну, нет. Может, там по молодости один разок где-то было, что-то там в селе на машине покатался, ну, что вы, нет. Сейчас, конечно, какая периодичность, о чем вы говорите. Я периодически пьяный за рулем, 134-21-35, 134-21-36, нет, про меня так сказать нельзя. Еще больше сейчас будет, пишет Рамуланд, по-моему, да? Да, подождите. Рамуальд, 82. Слушайте, не должно быть больше, должно быть меньше. Потому что все же вспоминают свои грехи молодости. Там, я там, в 18 лет, в 52-м году сел пьяным за руль, выпил квас в селе, поехал за там, своей будущей женой. Ну, вы поняли, вот это вот все начинается. А здесь сейчас вот именно периодичность можно будет понять. А в том году, пишет правая, да, в Британии нет никаких постов, так что, если аккуратно, то нормально, пишет Макс Лондон. А Трамп не Финляндию прикупить хотел, может, поэтому интересовался, пишет Панк 13. Трамп вообще всем интересуется. Машина на камерах будет светиться, что лишен, поэтому и на каршеринге вся пьянь ездит. На своих они... на своих они не могут уже. Интересно. То есть, если вас лишили... ну, а погодите, а если автомобиль... не ваш, как он будет светиться? Ну, если не ваш. Ну, допустим, он в лизинг этот автомобиль. А может, он оформлен на жену этот автомобиль. А может быть, еще. То есть, вот как... Нет, тогда его не получится подсветить, этот автомобиль. Ничего не будет нигде светиться. А? Да он Гренландию хотел купить, пишет Дмитрий. Ну, и Гренландию хотел, да. А, да, так как периодически выпиваю 2-3 рюмки в обед, а вечером за руль, пишет Вадим. Че, классно, Вадим. Значит, сейчас давайте итог голосования подведем. Посмотрим, что у нас там получается. 28% радиослушателей говорят, что они периодически выпивают и периодически пьяными оказываются за рулем. Ну, я позволю себе слегка округлить и сказать, что это 30%. 30%. То есть, когда-либо хоть один раз в жизни выпивали и садились пьяными за руль, 66%. Ну, вот, а периодически пьют 26%. Ну, то есть, у нас есть, конечно, отличия в этом смысле. Да, есть отличия. 28%. А вот теперь стало страшно, пишет Панк 13. Ну да, ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Согласитесь, цифра впечатляет. Почему? Потому что я, например, впечатлился. То есть я не ожидал, что именно так будет. Я думал, что оно будет, но чтобы так. Пожалуйста, как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Говорите. Да, здравствуйте.
Доброе утро, это Антон Подмосковье. Да, слушайте, Антон. Алексей, вот слушаю вас, честно говоря, в тихий ужас прихожу от таких откровений ваших слушателей. Вы прямо социальную такую тему затронули, я просто в ужасе. Сам езжу за рулем, ну да, было дело, когда вот погрешность была 0,3 промилле, там бокальчик вина выпьешь, ну спокойно ездишь. А сейчас как бы понимаешь, что, ну, соответственно... В любом случае наказание будет, тем более там Москва, Московская область, с учетом всех этих камер, гаджетов у сотрудников. Ну, сейчас что-либо сделать практически равно нулю. Ну, я, честно говоря, в шоке вообще. Вот, ну, просто тихий ужас. Спасибо вам за эту тему, но я говорю еще раз.
Спасибо всем за честность.
Логически, за откровенность вот эту. Ну, это ужас просто, если честно.
Ну, а что? Ну, честные люди. Вот, кстати, спасибо большое. Это хорошо, что мы хотя бы честно здесь разговариваем. Ну, хоть где-то мы должны честно говорить, правильно? Может быть, кто-нибудь из полицейских позвонит и расскажет. Вы же на рейдах стоите вот на этих, да? Вы же людей проверяете. Вы же, ну, проезжают там, вы продуваете что-то, нюхаете форочку. Мы еще любим смеяться, как вы нюхаете, носом лезете в машину, нюхаете. И задаете нам глупые вопросы, на которые мы вам должны отвечать, чтобы вы просто смогли почувствовать, есть ли от нас запах или нет. Омерзительная работа, кстати, да, вот если по-честному. Ну, ладно. А, может, кто-то из полицейских расскажет? Ну, когда вы на рейде стоите, какое там процентное соотношение пьяных и непьяных? Ну, как там? Ну, каждый десятый, каждый сотый, каждый второй, каждый третий. Как это? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Конечно, тема грешная, но у меня случай был в деревне лет 5 назад, и у меня свое хозяйство небольшое. Я поехал на Волге на своей с прицепом травки накосить. Клевер хороший, но я с краешку, конечно, нельзя наглеть.
Я испугался.
Ну вот,
это,
подкашивать. И вдруг заезжает на поляну, на поле джип огромный, там выходят два бугая. Один начинает метить этот клевер 3 гектара, а другой снимать. Трезвые совершенно бугаи. Я стою с косой. Они говорят, ну что, дед, можешь вот так сделать? А говорят, ты подойди ко мне. Это Сталина на вас нет. Подонки, мерзавцы. Это трезвые совершенно. Вот их как назвать? Вы понимаете, в чем дело?
А вы уже назвали. Все. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Сталин, конечно, не знаю, насколько бы помог в этом деле, но ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Олег.
Да, пожалуйста. Да. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, вот вы позвонили, видимо, по теме. Наверное, хотите сказать о пьяных за рулем, правильно, Олег?
Правильно.
Говорите.
Вы знаете, вопрос интересный очень. Спасибо за такой вопрос. Вот, и вы называете там их как угодно, да? Я бы назвал их просто всех этих людей идиотами. Понимаете? Они как не согласятся с этим, я понимаю. Дело в том, что в моем понимании, все эти люди хотят показать себя какими-то выше того, чего они стоят. Понимаете?
Думаете?
Да. Эти люди обычно делают не ту, носят, так сказать, прическу, не так одеваются, не так ведут себя в обществе. Какая-то баба, извините меня за выражение.
Слушаю джаз, да?
Баба, нормальное слово. Заявляет, а я всегда такая, ну, светится, что она необычная. Mm-hmm. Вот обычный, нормальный человек никогда не будет хвастаться тем, что он что-то нарушает. Понимаете?
Ну, в принципе,
а если люди
да.
хотят привлечь себе внимание, ну как же так? Вот все идут, знаете, как говорят, все идут не в ногу, а я один иду в ногу, понимаете? По мне это просто идиотики. Почему? Нехорошие люди, мерзавцы, вот и садятся выпившие, вы поймите правильно, мне уже за 80, я езжу, права мне первые с 15 лет, такие были раньше юношеские права. За всю жизнь я только не был в пустыне, в Сибири, в чужих странах. Да никогда не садился я выпивший. Никогда. Ну, может, там критическая ситуация, пожар, как говорится, понимаете? Такая работа у меня. Ну, никогда даже мысли не было сесть, выпить за руль. Почему? Подвергаешь опасности всех. С кем да. ты едешь в машине, кто попадается тебе, ситуация. Понимаете?
Конечно.
А кто садится, он думает, что он выше других, он лучше. Понимаете, я бы таких, вот знаете, вот не штрафовал бы. Я бы их сажал просто. И не надо, то, вы понимаете, в чем все дело? Мне, например, 5 тысяч жалко. А другому 50 тысяч не жалко.
Не жалко другому, потому что есть.
Ну, урод просто. Ну, сам обыкновенный урод. Даже мерзавец. Он заработал нечестно. 50 тысяч, честно не заработаешь.
Вот я вам так скажу. Вот вы ругаетесь, ругаетесь, они мне потом звонить люди не будут, не будут откровенно признаваться. Вот разгоните мне всех. Спасибо вам большое за звонок. Я вижу, что вы, ну так, настроены решительно. Пьяным на своей машине эвакуатор, на каршеринговый, видимо, нет, пишет Антон. Знакомый сел с бодуна за руль, ему взад въехал таксист, продули обоих, итог, знакомый без прав, и страховая ничего не заплатила, пишет Сергей. Самое удивительное, что все эти люди считают себя умными, порядочными людьми и требуют к себе нормального отношения со стороны государства. Как я после этого могу уважать своих соотечественников, пишет стратегический инвестор. Не знаю, стратегический инвестор. Как это? В эти тяжелые времена всем нам нужна капля милосердия, понимаете? Вот немножко милосердия. Как-то так же обычно говорят в этот момент. Последний раз нетрезвым садился за руль в 2009 году. Тогда была корочка ГИБДД. Не раз останавливали, обычно предлагали сопроводить до дома. В определенный момент резко пересмотрел свое отношение к алкоголю. Пишет, я могу называть имена или не знаю. Ну, один из слушателей. Сегодня утром остановил сотрудник. И мой ответ он услышал ухом. Ухом, пишет шеф-командор. Да. Вы же не священник, не врач, передайте номера в полицию, пишет Николай. Ну, я и не полицейский. Вот. Нам же на условиях анонимности все-таки люди звонят. Ну вот. И потом, мало ли чего они там себя как могут оговорить. Могут в шутку что-нибудь про себя сказать. Полиции лучше работать надо. Что-то законодателям лучше законы надо писать. Вот. На каршеринге за пьянку штраф 300 тысяч рублей плюс от ГИБДД, пишет Сергей. Но это тоже вполне себе такая вещь, знаете, штрафы. Берешь просто, да и не платишь. Ну да, потом тебе приходят претензии, да-да-да. Но есть же люди без водительского удостоверения, без денег, без желания платить по штрафу, ну, штрафы какие-то, они просто эти штрафы у них копятся, и все, им все равно. Есть такие люди, их немного, но тем не менее. Знакомый судья ездит пьяным, пишет Бегин. Всех этих людей приглашают голосовать за поправки, пишет Дмитрий Алекс. Да, конечно. Вот, в этом и есть принцип демократии, да? Ваш голос, он учитывается, если вы гражданин. Вот и все. И поэтому, да, вот любой человек может проголосовать. Умный, неумный, образованный, необразованный. А что там еще? Честный, нечестный. Любой может проголосовать. Но любой может и не голосовать. Вот понимаете, какая история. Не знаю, каким образом вы это все... На, в принципе, вы говорите о том, что, может быть, надо пересмотреть коренным образом подходы вот эти все демократические, в котором только, так скажем, патриции, да? Ну, давайте так, господа имеют право голосовать, а все остальные проголосовать не имею. Я с вами соглашусь, но есть одна опасность, знаете какая? Не попасть вот в ранг этих господ. Есть одна опасность. То есть, если мне гарантируют, что я попадаю в ранг господ, тогда я готов, друзья мои, перейти к такой форме выборности глав государств. Тогда готов. Но есть у меня ощущение, что никто мне этого не гарантирует и не даст. И да, ну и тогда лучше уж как есть. Лучше уж как есть. Да? Сейчас предложат гражданство лишать за пьянку, пишет Панк 13-й. Ваш голос учтен, пишет Медведь. Это замечательно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я да, что хочу сказать? Вот у меня права 69-го года. Вы знаете, я водитель персонала.
Да.
И в те времена они пили люди, знаете, почему за рулем? Потому что это была их профессия. И да. Если тебя остановят, то есть у тебя заберут
хлеба
эти права,
не будет.
Понимаете?
Да.
И там четко было, там, понимаете, там не откупись, не подкупись. И у тебя семья была. А сейчас люди любители. Или откупятся, или как-то
говорится. Ну, машин больше стало, я согласен с вами, да.
Вот. А потом, вы знаете, Алексей, что хочу спросить, то есть вам сказать, извините. Получается как, типа того, что пьяный за рулем, а может быть у него отбирать эту машину? Понимаете?
Может быть. Но там, видите, какая история. А это, может быть, не его машина, и все. И не отберешь.
Алексей, это его проблемы. Кто ему дал, пусть отвечает. И еще, как бы вот, стукнул пьяным автомобилю, допустим, ваш, мой, соседовский. Вот будь любезен, не нужен мне битый автомобиль. Забираю его себе и покупай мне новый автомобиль, вы понимаете? Может, тогда люди поймут это. А сейчас у нас хихиньки-хахоньки.
Так не купят же, у него же нет денег все равно. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что надо наказывать жестче. Проблема в том, спасибо большое, что то, что вы предлагаете, оно, скорее всего, наверное, не сработает. Ну вот, допустим, будет какой-нибудь там человек, ну вот он, ну назовем его опустившимся, да, человеком. По социальной лестнице, вот в жизни, вот, он как-то в определенный момент упал. И, ну что, ну, вы ему скажете, мне не нужна битая машина, давай мне новую машину. Он скажет, ну, у меня нет денег. Ну, у меня их нет, понимаешь, их нет. Ну, суд определит ему какие-то выплаты вам, когда у него деньги появятся. Когда у него появится зарплата, он вам с каждой зарплаты будет переводить 100 рублей на ремонт автомобиля. Ну, примерно. Ну, нет денег, недвижимости нет, ничего нет, движимости тоже нет, ничего нет, у меня ничего нет, все не мое, я ничего не знаю. У нас же вот безработных воруют вечно по 4, по 5, по 20 миллионов из машины у безработных в Москве. Ну, попробуйте, вот этот безработный, да, он будет, например, пьяный, он разобьет вашу машину, и вы ему скажете, купи мне новую, он скажет, да старик, у меня денег вообще нет, а машина не моя, квартира не моя, все не мое, я... Ты понимаешь, я вообще нищий. Я нищий и пьяный. Как бы ты меня прости по-братски, вот от души прости, но я ничего не могу. Вот ничем тебе не могу помочь. Я бы готов. Вот были бы деньги, я бы тебе купил новую машину. Даже лучше купил бы. Но вот нет денег, понимаешь. А в Арабских Эмиратах машину под пресс пускают без проблем, пишет Агафон. Да можно, но это все, на мой взгляд, такое... Как это назвать-то? Ну, это шоу больше, да? Это больше показуха. Ну, вот они кинули тачку под пресс. Ну, понятно, ясно. Ну, возьмет другую какую-нибудь тачку и будет на ней ездить. Ну, будет, ну, дешевле возьмет машину. Может, новую вообще купит. А отправить, строить дороги и зарплаты высчитывать и пока не отдаст, пусть работает, пишет Михаил. Вот это другое дело. Рабский труд – это прекрасно. Михаил, здесь я вас поддержу, конечно. Пьяному за рулем вешать на шею 3-килограммовую медаль на год не снимаем, пишет Максим. Ну, петровские, да, методы, я понял. Молимся на Илона нашего Маска и ждем его автопилота, пишет Алексей. Тогда можно будет пьяными в машине все время валяться, правильно? Оформить кредит, отдать человеку деньги и пусть выплачивает, Дмитрий из Москвы пишет. Оформить кредит, отдать деньги. Ну и что? И то же самое будет. Ну, оформите кредит. Будет он выплачивать якобы этот кредит. Он и этот кредит не будет выплачивать. Будут приходить к нему коллекторы. Будут мазать ему двери калом. Будут, что там, поджигать что-нибудь где-нибудь. Бить, угрожать, звонить по телефону. А телефона у него тоже нет. И квартиры у него нет. уехал, след простыл, и все, и коллекторы сами потерялись. Вот и все. То есть, если человек хочет быть безответственным и не хочет быть ответственным, если человек хочет нарушать, он будет нарушать, и ничем это никак не остановить, кроме как, наверное, добрым словом. С другой стороны, с некоторыми людьми, вот я разговаривал, когда так приходилось в жизни, бывало, я смотрел им в глаза, ну, а люди делали что-то неправильное, да, я смотрел им в глаза и говорил, ты делаешь неправильно, а он не понимал меня, точнее, понимал, но делал вид, что не понимает. Это омерзительно, но это так. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. От мертвого страуса яйца. Какой район хочет забрать у нас Эстония? Вот такой материал в аргументах и фактах. Ох, шутники. Вместо трубы обещание, когда газ станет народным достоянием, тоже интересный вопрос. В аргументах рассматривается. Итак, Вильфанд предупредила о предстоящем резком снижении температуры. Да, это уже вечерняя Москва. Онлайн-сервис для проверки документов на квартиру появился на mos.ru. Это тоже интересно, можете изучить, чтобы можно было проверять документы на квартиру. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот Телеграм. Пробежимся по новостям. Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировали о новости мемуары Болтона. Финляндия является... Да что же вы все эти слова свои «является» везде пихаете-то? Ну ладно. Независимым государством и будет оставаться таковым. Ого. Да, и после этого еще нужно что-нибудь сказать, что, значит, в сторону России какой-нибудь пас неприятный сделать, да? Ни с того, ни с сего. Трамп назвал Болтона злобным, скучным дураком, который хотел только воевать на фоне предстоящей публикации его книги с критикой. Ну, соответственно, книги Болтона. По словам Трампа, вся книга состоит из лжи и фейковых историй. Я верю Трампу, я не верю Болтону, все. Болтон лох. Генпрокуратура сообщила, что она и ФСБ лучше всех борются с коррупцией. Текст доклада есть у РИА Новости. Интересно. Хотелось бы, чтобы опубликовали нам текст доклада, и мы почитали. Казахстан из-за осложнения с коронавирусом возвращает ограничения. На выходных в 6 больших городах закроют общественные места, торговые центры и фитнес-клубы. Знаете, я вчера видел фотографии, коллеги показывали, фотографии из, ну, так скажем, мест скопления людей в Москве. Вот эти все открытые веранды, где люди гуляют, все эти приятные улочки-закоулочки в Замоскворечье, там, в центре Москвы. И что я вам могу сказать? Ощущение, что если мы такими темпами будем выходить из самоизоляции, нам скоро придется к ней тоже вернуться. Я просто посмотрел, Китай вылетел из самоизоляции, опять там, значит, в городах начинаются какие-то проблемы, маски начинают надевать, в некоторых. Казахстан раз вышел, зашел назад. И вот так вот смотрю на Москву, уж больно так вот, как бы это охарактеризовать? Уж больно свободно себя чувствуют сейчас люди. Такое ощущение, что вот коронавируса, оп, и не стало по щелчку пальцев, да, вот так прям, оп, все, коронавируса нет. То есть, как будто бы вообще переключились, все, есть Ефремов пьяный за рулем, а коронавируса нет. Так вот, раз. И это, на мой взгляд, ну, такая обманчивая штука, да? То есть, надо все-таки было в этом смысле быть поосторожнее. И надо быть поосторожнее прямо сейчас, нет? Смело, пишет Евгений, да-да-да. Не переживайте, сейчас 1 июля проголосуем, и опять все закроют, пишет 77-й. Ну это, вы думаете, как-то связано, что ли? Уже же отменяли голосование из-за того, что был коронавирус. Я думаю, что как раз эти истории не связаны. Люди хотят спокойно, ходят спокойно без масок, а количество заболевших уменьшается, пишет Константин. Ну, не знаю. Это те, кто переболел, пишет слушатель. А, кстати, вариант, если это только все, кто переболел. Люди ходят осторожно, как пьяный за рулем, пишет Трифит. Нет, осторожно, как человек, который не хочет заразиться и болеть. Ну, вот,
и других заражать. Осторожно. Ну, не в омут с головой, понимаете? Не вот так с разбега обязательно и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Вот, такие дела. Да, пожалуйста, звонки. Давайте, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, вот тут тоже на днях просто увидел, как люди курят возле работы, а потом надевают масочку и заходят в помещение.
Есть
такой
момент.
Мне кажется, все-таки зачастую люди все-таки не того боятся. Ну вот правда. Вот мне кажется, смерть от рака зачастую страшнее, чем от коронавируса.
Ну смерть, она и есть смерть, я думаю. Единственное, что, конечно, может быть от коронавируса побыстрее. И меньше мучений у человека, если вот так вот рассуждать. Ну, в смысле, смерть и смерть. Но логика ваша ясна. То есть мы коронавируса боимся.
Они этого не боятся. Чего им коронавируса боятся? Ну, с другой стороны.
Ну, в общем, да, наверное. Ну, да. В какой-то степени я с вами согласен. То есть мы же себя, спасибо большое, мы себя убиваем каждый день. Ну, не все, конечно, но как-то доубиваем, правильно? Как-то мы свой организм уничтожаем. Кто-то пьет, кто-то курит и пьет, кто-то курит, пьет и употребляет, как Ефремов, и садится за руль, вот, и еще и едет, как Ефремов. Ну, то есть, короче говоря, кто-то прямо собирает флеш-рояль по этой теме, чтобы побыстрее, видимо, износить свой организм и побыстрее отойти в Вальгаллу, видимо, так. Ношу маску и перчатки до сих пор в любую погоду, пишет АМ. Жену сегодня от работы направляют на анализ на ковид. Скоро узнаем, болели мы или нет, пишет Максим. Может, они смерти не боятся, а боятся заразить других, пишет Дмитрий. Вариант, Дмитрий, вариант. То есть, возможно, это отважные люди, не боящиеся смерти, но не хотят других заражать. А можно нечаянно вилкой в глаз и так умереть, пишет Михаил. Можно. А я вот не знаю, за кого болеть в этом противостоянии США и Газпрома. Радоваться очередной трубе, по которой будут выкачивать народное достояние? Причем уровень жизни народа не изменится. Значит, я за США, пишет Игорь В. Не знаю, это не имеет отношения никакого к США, ваше рассуждение, потому что либо мы продаем газ, наша страна, либо не продает газ. Вот и все. И здесь вы ни при чем. Плюс еще есть политическое влияние. Если для вас ничего это не меняет, ну, не меняет и не меняет. Это меняет такие вещи, которые, возможно, вам не подвластны. Вот и все, Игорь. Поэтому вы не можете быть за США, если вы не в США. Ну, банальная вещь такая. Либо вы тогда себя должны мнить гражданином Америки, но для этого вам нужно выиграть, я так понимаю, грин-карт. Получите американское гражданство, и, пожалуйста, и можете быть за США. И это будет, по крайней мере, логично, а так нелогично. Ждем пика заболеваний в Штатах. Дождемся ли, пишет Смит, тоже непонятно. Там вывалили люди на улицу, что попало творится, и как-то я не заметил, что цифры особенным образом меняются. То ли все переболели, то ли что. Вчера нам объяснили вдруг, что оказывается, ну это прям официальные лица в России, да, оказывается, 50, ну, такая вот, ну, удивительная такая прекрасная нация, 50% у нас вообще не замечают, как они ковидом переболели. Ну, то есть вообще не заметили. Ну, переболел там что-то где-то, когда-то, даже не понял, когда. Чихнул один раз, и все. 50% переболевших вообще не в курсе, что они болели, представляете? Скоротечная чахотка и раньше бывала, может быть, это и был коронавирус, пишет Владимир. Не знаю. В Вальгаллу отправляются войны, алкашей и наркоманов низвергают в Хельхейм, Дмитрий пишет, спасибо большое. Чем больше газа продадим, почему продадим, я только не понимаю, вы написали, тем лучше. Деньги ведь в бюджет идут, а оттуда в пенсионный фонд, пишет Михаил. Ну, в том числе. Да не, я же, как бы вам сказать... Не пытаюсь найти даже каких-то сложных объяснений этим всем вещам, и не нужно их искать. Просто есть, если вы спрашиваете, на чьей вы стороне, на стороне России или Америки, допустим, в каком-то вопросе, ну подумайте, вы американец или русский, гражданин какой вы страны? Если вы гражданин России, то как вы можете быть на стороне Америки в каком-то вопросе? Ну, не знаю, наверное, может быть, в каком-то вы и будете, может быть. Ну, вообще, это странновато. Наверное, наверное. Ну и потом, если посмотреть на то, как американцы стремятся энергетический рынок захватывать, в том числе и газовый, вы знаете, да, там Польшу хотят сделать газовым хабом, Польша очень сильно хочет этого, во всяком случае. Если смотреть на это, то можно прийти к одному, как мне кажется, абсолютно логичному и правильному выводу. Все борются за рынки сбыта, все куда-то пытаются продать свою нефть, все куда-то пытаются продать свой газ. И я думаю, что пока еще эта возможность существует, надо ей пользоваться. Потому что, наверное, со временем, когда найдутся альтернативные источники энергии, нефть никому не будет нужна, так же, как китовий жир сейчас никому не нужен, да? А раньше это, ну, ценился. Вот нефть никому не будет нужна, и газ никому не будет нужен, например. И что вы тогда будете с ним делать? Куда вы его будете продавать, и как вы этим будете наполнять бюджеты, карманы, да и все что угодно? Поэтому пока продается, надо продавать. Все очень просто. А потом кому это надо? А в Вальхаллу отправляются не только воины, но и их рабы, жены, любовницы, кони, шмотки и прочее необходимое, пишет Глоури. Если в Америке кто-то из американцев будет топить за Россию, его будут считать сумасшедшим ренегатом. А у нас таких даже не бьют, пишет Виктор. Не, почему есть в Америке такие люди? И это интересная штука такая, знаете, они часто выступают как раз на площадках наших СМИ, да, то есть российских СМИ. Это интересно. Но они у них воспринимаются, как у нас воспринимается оппозиция вот эта вот. Внесистемная. Точно так же они воспринимаются. То есть они воспринимаются как предатели, как пятая колонна, как там... Ну, они, правда, у них другие ругательные слова. Да, у них ругательные слова там коммунист, например, они будут ругать его там социалист, какой-нибудь еще что-нибудь. То есть у них это точно так же действует, как и у нас. То есть люди, которые, так скажем, выступают... Даже благоразумно на стороне России они у них считаются предателями и подонками. Что, в общем, логично. Если бы я был американцем, если бы я родился в Америке, я был американцем, я был воспитан в Америке, и я увидел бы каких-то людей, которые говорят, о, вот Россия, значит, молодцы, мы не молодцы. Я бы ненавидел этого человека. Я бы с ним не то что спорил, я бы изо всех сил разбил его всю аргументацию в пух и прах, на всякий случай. Просто на всякий случай. Точно так же, как я презираю всех наших предателей. Если бы я был американцем, я бы презирал американских предателей. Ну, это логично. Это абсолютно четко, понятно. И... Но вы не... я не американец, вы не американцы. Мы русские, мы в России живем. Чего? Стронгмен, пишет Андрей. Живу в Татарстане, в Набережных Челнах и Казани. Ситуация с ковидом аховая. Очень много заболевших. При этом люди массово на улице, по сути, никакой изоляции, пишет Вадим. Вадим, а как вы поняли, что очень много заболевших, и все они на улице? Просто, ну, для понимания, я хочу осознать сам, как вы это фиксируете. А нет, Алексей, на Западе нет людей, которые говорят, давайте жить, как в России, пишет Михаил. Ну, как давайте жить, как в России, наверное, нет. Но были люди точно на Западе, которые когда-то говорили, давайте жить, как в Советском Союзе. И это было. Ну, то есть, давайте жить, давайте построим здесь, у нас советская власть пускай будет. Давайте здесь социализм строить. Такие люди были. Ну, закончилось это ничем. Так вот примерно. Надеюсь, тогда прекратится ядра прорвавшегося. Это теперь считается... Нет. А не разделять линию ядра прорвавшегося. Это теперь считается предательством Родины, пишет Ярослав Олегович. Ну, Ярослав Олегович, это считается предательством собственной, как бы вам сказать, сейчас скажу, собственной, да нет, ничего это не предатель. Давайте, Ярослав Олегович, не буду я так накручивать, просто вам скажу. Когда сам воруешь, другого упрекать в том, что он ворует, дело как бы не самое благородное. Ну, то есть, когда люди прямо такие говорят, что есть одна партия, и она все ворует, окей, давайте посмотрим на другие партии. Давайте посмотрим на внесистемные партии. Давайте посмотрим на системные, на такие, на сякие, на какие хотите посмотрим. Давайте просто пройдем по улице. Вот мне, слава богу, со мной люди честно разговаривают. Я не знаю, чем я так заслужил их доверие. Спасибо вам большое. Но я же сегодня спросил, пьяными за рулем ездите периодически? Ну, мне отвечают 28%. Да, периодически пьяными ездим за рулем, понимаете? 66% говорят, мы... ну, бывало, вот, бывал. Такой случай в биографии есть. Пьяным за рулем был. 66%. Вот, я сейчас могу спросить про взятки, дать, брать, вот это вот все, про договариваться где-то. И может оказаться... Ну, давайте так и сделаем. Заведем голосование. 134-21-35 и 134-21-36. То есть две позиции. Позиция очень простая. Вы когда-нибудь давали, тире, брали, или там слэш, брали взятки? Вы кому-то что-то предлагали. Пусть это были не деньги, это, может, были какие-то другие вещи. Не знаю, может быть, это была услуга в обмен на услугу. Короче говоря, коррупция. Вы когда-нибудь вообще в коррупции участвовали? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот когда-нибудь. Где-то с кем-то договориться, где-то скинуться, может быть, на что-то, где-то вот... Как-то решить вопрос, позвонить, попросить друга помочь, потому что он в этой сфере, вот там, как-то решить вашу проблему, да? Было такое? Конечно, было. 134-21-35. Нет, такого никогда не было. 134-21-36. Вы решали вопросы когда-то, какие-то свои, и для этого вы задействовали либо финансовый свой ресурс, либо вы задействовали свой какой-то ресурс, ну, такой вот человеческий, то есть знакомство, еще что-нибудь. Такое было? Да, да, было. 134-21-35. Нет, не было 134-21-36. Пожалуйста, проголосуйте честно, и чем больше людей проголосует, тем понятнее нам будет, собственно говоря, реальная картинка. Прошу вас проголосовать. Вы когда-нибудь, ну, хоть там чуть-чуть, но участвовали в коррупции. 134-21-35. Да. 134-21-36? Нет. Так у нас насквозь проворованная страна, и это все идет с самого верха. Он вам не Димон, не смотрел, что ли, пишет Ярослав Олегович. Смотрел, не удивился, понимаете? Я ведь и про Киров лес просто знаю. Понимаете? Я, например, и про биткоины знаю, которые вдруг заходят кому-то на кошельки непонятно откуда, а потом появляются расследования. Да? Ну, понимаете, я и это знаю. Ярослав, в этом дело. Вы можете, конечно, прям головой в стену разбегаться и биться, но и доказывать мне, что есть святые, а есть не святые. Так я вам скажу, все не святые. И, в общем-то, моя позиция всегда в этом заключалась. То есть я как раз-таки пытаюсь вам сказать, что все люди. Все люди. Вы мне пытаетесь сказать, что есть какие-то люди, а есть боги. А я вам говорю, что богов нет на земле. Но их нет и все. И, соответственно, все эти божественные вещи приписывать людям не надо. Как, так, такие, как кристальная честность, вот это вот стремление заботиться о народе, вот это вот все, вот это вот ересь. Кому это все нужно? Это дурацкие лозунги. Давайте остановим голосование и попробуем подвести его итог. 84% радиослушателей когда-либо, хотя бы раз в жизни, при каких-то обстоятельствах были частью некой коррупционной схемы, участвовали в коррупции, 84%. 16% говорят, этого не было никогда. Ну, не знаю, сверху идет это, снизу идет это, сбоку идет это, по диагонали это откуда-то идет. Мне, честно говоря, все равно. Я понимаю одно, и спасибо вам за честность в вашем голосовании. Я понимаю одно. Человечество еще пока не придумало такого строя, социального, экономического, какого угодно, не придумала так наладить работу общества, чтобы в этом обществе не было проявлений коррупции. Коррупция может называться лоббизмом, коррупция может называться воровством, коррупция может называться помощью, благодарностью, как хотите она может называться. В разных странах по-разному это называют, но это есть коррупция. И я думаю, что вот это вот коррупция, она есть везде, во-первых. А во-вторых, я думаю, что она неискоренима. Так же, как неискоренимы многие вещи на планете Земля. Например, зло как таковое. То есть вы можете искоренить зло? Вы можете сделать так, чтобы зла на планете Земля не было? Вы можете сделать так, чтобы все люди жили в мире, дружбе и согласии? Если можете, значит, вы писатель, и вы, наверное, пишете утопию какую-нибудь, да? Рассказывайте нам о садах райских, которые вот-вот сейчас появятся на планете Земля. Я же придерживаюсь немного другой точки зрения. Я думаю, что на Земле построить справедливого строя невозможно. И более того, все попытки построить справедливое общество заканчивались верхом несправедливости и дискриминации. Ну, почему-то так все время случалось. Я не знаю, почему. Наверное, потому что вещь, доведенная до ее, да, возведенная в абсолют, становится своей противоположностью. То есть, как только вы доводите что-то до крайности, оно обращается своей противоположностью. Вот и все. Поэтому, да, конечно, бороться с коррупцией – это очень хорошее дело. Я с вами согласен. Но это так же, как бороться с... со всем злом мира, это как бороться с плохим настроением, это как бороться с чем, я не знаю, с тем, что некоторые люди матерятся. Ну, давайте с этим бороться, но только всегда будет человек, у которого будет плохое настроение, всегда будет бандит, всегда будет вор, всегда будет плохой человек, всегда будет хороший человек. Это вечная борьба, и она, да, вот это дихотомия, говорят. Вот, это... Эта борьба описана в таких, ну, во всех, наверное, книгах, ну, и в самых главных книгах тоже описана. Это свет, тьма, добро, зло. Ну, все, ну, как бы, что вы с этим сделаете? Вы можете каким-то образом сделать, чтобы был свет, а тьмы не было? Ну, попробуйте. Вам даже Цой говорил, если есть тьма, должен быть свет. Вот, попробуйте. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925. Вы предлагаете наплевать и радоваться, пишет 530-й. В каком-то смысле да. Не драматизировать я предлагаю. Я предлагаю не драматизировать. Я предлагаю вообще быть порасслабленнее немножко. Очень напряженные все, понимаете? У меня такое ощущение, что, я не знаю, может быть, это наследие Советского Союза, может быть, это наследие 90-х. Все очень напряженные. А зачем напрягаться? Смысл-то какой? Я же говорил уже, смотришь индекс счастья стран. Там бедные страны выше по индексу счастья, чем страны богатые. Там смотришь Японию, а люди в Японии почему-то унылые, почему-то бросаются под поезда, почему-то совершают какое-то неимоверное количество суицидов. Почему? Хорошая страна, красивая страна, особенная страна, со своей культурой особенной, со своей кухней особенной, со всем особенным и интересным, с прекрасными автомобилями, с красивыми девчонками и парнями. Ну, классная страна Япония, правда? Всем нравится Япония, наверное, да? Вот как сейчас она, конечно, не как Япония милитаристская в 40-х годах. Нет-нет, я имею в виду сейчас. Ну, интересная страна, самобытная. Вот, не нравится людям. А почему? Ну, зарегулирована их жизнь очень сильно, между прочим. И об этом многое можно материалов найти в интернете, в том числе, пожалуйста, поищите, посмотрите. Все зарегулировано. И люди, постепенно, живя в зарегулированном обществе, начинают сходить с ума. Потому что слишком много правил для них придумано, и они эти правила соблюдают. Вот и все. Впервые столкнулся с коррупцией в университете, пишет Ярослав. Препод говорил купить у него книжку всем тем, кто не хочет проблем на зачете. Первый семестр. Ректор универа единорос, пишет Ярослав. Ярослав, я сталкивался с таким в университете тоже, и у нас физрук там был, значит. И он сказал, кто не хочет ходить на физкультуру, может купить у меня вот эту книжку, и можете не ходить на физкультуру. Ну вот, никаких единороссов там не было, никаких коммунистов не было, вообще никого не было, и политически ректор вообще никак не был окрашен, вообще никак. Но это было, да, ну вот книжку вот берете, покупаете. Понимаете, Ярослав, если вы уверены в своих знаниях, вы сдадите. Если вас косит какой-то преподаватель и требует с вас там, чтобы не было проблем, купить у него книжку, вы же можете сдать этот же зачет, этот же экзамен при комиссии. Собрать комиссию, сказать, этот преподаватель требует взять у него, значит, книжку. Я требую созвать комиссию и при комиссии сдать, если вы уверены в своих силах. Ну, давайте будем откровенными. Вряд ли вы уверены в своих силах. А если вы не уверены в своих силах, то дело и в нем, конечно. Он негодяй и подлец и требует купить у него какую-то книжонку вонючую. А с другой стороны, и вам не место в университете. Ну, если честно. Но если вы не можете сами, если вы не можете, вам не место в университете. Если вы не уверены в себе, если вам... А, не так? Это был сопромат, а не физра, пишет Ярослав. Ну вот, Ярослав, и ответ на ваш вопрос. Вы сами сопромат сдать не могли, правильно? При комиссии сдать боялись. Значит, ваш страх был использован как повод для коррупции, и вы были частью этой коррупции. Вот и все. Поэтому, да, вы можете других, конечно, винить, вы можете других проклинать и так далее. Ленин нигде не пишет о борьбе с коррупцией. Че Гевара не боролся с ней. Это борьба, уловка правящего... Интересно, ну-ка, ну-ка. Правящего буржуазного класса, чтобы отвлечь трудящихся от истинных причин неравенства. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо большое. Вот Валерий мне написал. Валерий, я бы даже развил эту мысль. На самом деле правильная очень. Вы все боретесь с коррупцией, а проблема неравенства не в коррупции, а немножечко в другом. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве на данный момент. Евро 78.39, доллар 69.68, нефть Brent 40.69. Ну вот, что-то мы заговорили о коррупции, значит, о том, как с ней бороться, как не бороться. И вот один из наших слушателей, Ярослав, он, так скажем, выступил инициатором этой темы и рассказал он историю, как ему преподаватель по сопромату и всей группе в определенный момент сказал, значит, вы должны купить у меня какую-то там книжонку, а если вы эту книжонку не купите, то тогда вы мне не сдадите. Вот. А Ярослав пишет, а я все-таки сам сдал университет, закончил на пятерку. Ну вот, Ярослав, знаете, в чем проблема? Вы пишете, на пятерку закончил универ, я сдал сопромат. Но ведь любой человек, который учил сопромат, понимает, из чего состоит слово сопромат, из каких слов. Оно состоит из слов сопротивление и материал, то есть материалов. Сопротивление материалов, сопромат. А вы пишете сопромат. Из чего я сделаю один только вывод, Ярослав. Либо вы точно не сдали сами, точно, прям 100%. Потому что, ну, не знать, как предмет пишется, ну, просто называется предмет, который вы учите. То есть у вас же есть учебники, у вас есть учебные пособия, у вас есть расписание, в расписании постоянно ты видишь одно и то же слово. Ну, то есть это математика, понимаете? Это значит, что вы либо там вообще не были, либо это выдуманные истории, либо я даже не знаю, как это охарактеризовать. Врожденная лексическая неграмотность, что это такое? Что это значит? Как может человек, учивший сопромат, написать неправильно само слово сопромат? Ну, реально, объясните мне это, пожалуйста. Ярослав. Ну, вот понимаете, и когда вы вот такие ошибки допускаете в своих, значит, сообщениях мне, но при этом там ругаете власть, ругаете чиновников, ругаете преподавателей, рассказываете мне, что они там единороссы и не единороссы. Вы поймите, если человек, учивший сопромат, не знает, как пишется слово «сопромат», это, скорее всего, значит, что он, ну, совсем не способен ничего выучить. Ну, реально. И либо, я не знаю, какую-то назовите причину, по которой можно ошибиться в названии предмета, который ты учил. Ну как? Да чтобы его врач лечил, сдавший на 5 анатомию, пишет Валерий. Ну правда же, но это странно. То есть вы, скорее всего, придумываете на ходу свою легенду о том, как вы сдавали сопромат, ну вот, и учить, значит, ректор, он был единорос, и этот единорос, он вас там заставлял покупать какие-то методички, чтобы показать, ах, какая сложная ситуация у нас с коррупцией в России. Слушайте, ну есть примеры коррупции и без ваших выдумок, вы зря так стараетесь. Вот, но я понимаю, что лучше, когда на своем примере. Но тогда надо, опечатка может, пишет Вячеслав. Может и опечатка, но два раза подряд отпечатки не бывает в разных предложениях. Гребаный Т9, пишет Сергей. Да, ты с ошибками полутра говоришь, пишет Ярослав. Ярослав, это неправда, во-первых, я редко ошибаюсь, а во-вторых, ну, понимаете, я точно не ошибусь в написании слова «журналистика» или в написании слова «литература». А вы ошибились, и, очевидно, вам нечего ответить, из чего я делаю вывод, что сопромата вы не учили. А? Так что, а? Ничего я не выдумываю, пишет Ярослав. Выдумываете, Ярослав, в этом и проблема. Более того, если вы сейчас дадите телефон свой, реально, мы найдем сейчас человека, который преподает сопромат, и он начнет с вами говорить, вам конец. 100% он вас просто разобьет на части, вы ничего не скажете. И это все знают. Хотите прикол? Ну, хотите, организуем вам разговор человека. Вот я сейчас найду вам человека, который знает сопромат. И он с вами поговорит. Какие-нибудь элементарные вещи спросит. Совершенно примитив вообще какой-нибудь. Ну, давайте, сдавайтесь, Ярослав. Конкретно просто говорите. А, ладно, Алексей, я придумал. Ладно, 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 мол, отстань. С кем не бывает. Никакой сопромат я не учил. Ну, если... Не, если преподает, любому конец, пишет подозрительные слова. В вузах нет оценки 5, там отлично, пишет Валерий. Ну, кстати, да. Ай, ладно, егоный и ихний, знаю, как пишется, пишет Жорик. Теперь, Алексей, за вашим произношением будут следить все слушатели, пишет Максон. Максон, я понимаю, конечно, так оно всегда и было, и поверьте мне, за все мои ошибки мне сразу... Но про все мои ошибки, да, мне сразу пишут, мне предъявляют претензии по этому поводу. В этом, наверное, и заключается основной смысл, не смысл, да, основная проблема моей работы. У меня же активный вот разговор со слушателями, постоянно интерактивный. То есть я не могу так вот сказать и пойти дальше по своим делам. Нет, мне тут же пишут ответ, знатоки сопромата. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Алло. Анатолий.
Да, Анатолий, здравствуйте.
Это дача.
Да,
значит, некоторое время назад наша Дума ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций по коррупции.
Точно?
По борьбе с коррупцией, простите.
Да.
Вот. И вдруг мы видим, что некоторые пункты, которые желательно были бы в наших нормативных документах, да. Долгое время лежат где-то под спудом. Их тормозит власть Российской Федерации. Это тормозит власть Российской Федерации. Под спудом. Вы такое слово знаете, под спудом?
Да, вот теперь знаю, да, спасибо.
Это молодец.
Спасибо.
Вот.
Видите, учусь.
И тогда я никак не понимаю, почему много времени не все пункты введены в нормативные акты.
А какие не введены пункты?
Конфискация имущества. Это вы знаете, имущества. Она уже всем набила оскомину.
Было бы хорошо. Мне нравится конфискация имущества. Я за конфискацию имущества.
Молодец, молодец.
Спасибо.
И еще
большое.
Второй вопрос.
Спасибо.
Только сейчас вы кого-то там за сопромат ругали. А
я
что
не
такое
ругал.
За слово... Подождите. А что такое за слово ошибились?
Ошиблись, конечно.
Молодец.
Ну, конечно. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Я сдал сопромат, о, вот видно, человек сопромат сдал, на 5, и всей своей группе решал задачи курсовые в течение всего года. А когда понадобилось наконец-таки посчитать прогиб балки с двумя точками опоры спустя 5 лет, я понял, что вообще ничего не помню, заново пришлось самообучаться, возможно, я бы тоже написал сопромат, пишет Станислав. Ну, это, кстати, вариант. Он разнес тебя, Алексей, да, в пух и прах. Я всегда рад, когда мне звонят слушатели, и вот так вот четко, абсолютно, прям по пунктам, раз-раз-раз, и разнесли. Как это, говорит, там, я в интернете видел ролики, там, значит, такой-то, такой-то фамилия умыл такого-то, такого-то. Или там, такой-то ведущий умыл такого-то слушателя. Или эксперт умыл ведущего. Вот эта фраза «умыл». Это так же здесь надо вырезать и, там, значит, слушатель умыл ведущего. Вот так. Я считаю, будет идеально. Ну, я считаю, будет идеально. То есть для интернета хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Жарко-то как невыносимо и душно, а? Да, говорите.
Алло.
Да.
Это Москва, Людмила. Вы знаете, у меня такой вот, такая проблема. Мне 27 лет не отдают мою собственную землю, вот коррупция. Понимаете, я пишу сотни, наверное, тысячи уже жалоб, и они возвращаются туда, кто их не отдает, эти две сотки.
Как могут не отдать свою землю?
И даже пишу и администрацию президента, и генпрокурорам всем. И, в общем, место, дело стоит на месте. Моих родителей как бы за эту землю...
Вы думаете, я решу это дело сейчас? Вы мне скажите, а как могут людям не отдавать их землю? Как это? Вот мне просто
интересно. Они аппарат администрации переделывают все документы, часть дома они превратили в квартиру, а поселили туда 5... таких приехавших, и им там оформили часть дома, у меня там часть дома, они на них оформили, на эти часть дома, вот, и им дали землю мою при доме. А мне сказали, что у тебя нет земли, это дом многоквартирный, переделали в дом частный, многоквартирный, и сказали, что тебе земля не положена практически. Вот я умру, например, мне 75 лет, и это все останется по приехавшим. С помощью вот этой коррумпированной администрации. Вот такой вот вопрос.
Так это многоквартирный дом или как?
Это дом частный на несколько совладельцев. Вот. Ну, и они его превратили. Да. Администрация Мытищи, вот я уже пишу вот сейчас президенту посылками, целыми бандеролями, но президент помогает мне тем, что я все еще до сих пор сохранила, потому что другие на моем месте уже, как говорится, уже все потеряли, и там уже поотнимали, и наврали в документах, и заселили своих.
Я, честно говоря, ничего не понимаю в этом вопросе.
Не тем,
да?
Кто их пользователь.
Может быть, вот у нас есть такая программа, да, на всяком случае была, там у нас адвокаты выступают. Может быть, у них спросить, когда там будут имущественные отношения и все вот эти дела? Может, они вам подскажут?
А вы знаете, Петрик Лили 5 раз звонила. Она говорит, что вам по закону обязаны, если они даже переделали в квартиру, то они обязаны при этой квартире землю вам ее... тоже, все. Как говорится, чтобы свидетельство на землю выдать. Все. Но они мне не выдают.
Не выдали. А я этого не смогу изменить. То есть я вообще не специалист в этом вопросе. Я просто к этому говорю. Вы послушайте лучше, что вам...
Я обналичить эту коррупцию нашу, как она происходит на местах.
Обличить. Да? Спасибо большое. Обналичить коррупцию я хочу. Вы хотите ее обличить. Инженерный гений не обязан знать, как пишется слово «сопромат», пишет Смит. Естественно, я сдал сопромат за торт от Палыча, но считаю, что знаю его неплохо, не скрываю, не стесняюсь, пишет Роберт. К сожалению, такой закон. Дом, где больше одного отдельного жилого помещения, считается многоквартирным, пишет Максим. Ну, это на всякий случай вот женщине, да? Женщина не права, поверьте профессионалу, пишет стратегический инвестор. Ну, я-то вам могу поверить, стратегический инвестор. Женщина не поверит. Вот в чем дело. Видите, ее не устраивает то положение дел, которое сейчас вот есть. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
Сопромат, насколько я помню, сдавал году где-то в 94-м или 95-м. Обошелся он мне по тем временам $150, $100 отдал сокурсницу за то, чтобы она сделала какую-то мне зачетную работу, а 50 замдекану. Считаю, что там с учетом моего дневного заработка по тому времени примерно в эти же деньги очень хорошо, очень приемлемо. И, наверное, я буду откровенно, я поддерживаю ту коррупцию, которая есть сейчас в нашей стране, потому что мне лично она помогает решать вопросы намного быстрее, нежели они решались бы так же, но...
Да, и у меня в этом смысле всегда было одно предложение. Нужно коррупцию, внимание, узаконить.
А согласен с вами частично, потому что узаконенная коррупция, она породит... Дополнительную коррупцию.
Дополнительную, неузаконенную все равно коррупцию. Просто она будет дороже.
Которую потом, через пару десятков лет, мы с вами и нам подобные захотят дальше узаконить. И вот этот вал, он будет идти и идти. Мое мнение, наоборот, не надо ее узаконивать, потому что, ну, скажем так, не все должны быть белыми гейтсами.
Ну, знаете, в чем проблема? Я вот с вами поделюсь. Вот вообще все коррупционные схемы, это настолько мутные схемы, что участвовать в них, насколько мне известно, это дело такое эмоционально затратное. То есть вот всем...
Согласен.
Да, всем-то кажется, как? Коррупция — это как здорово. Ты такой, принес денег, и тебе все сделали. Нет.
Никогда так. Нет, абсолютно нет. Более того, чем мутнее схема, тем она интереснее. Во-первых, ты сам развиваешься. Это не только нетворкинг, это не только общее знание о том, что ты развиваешь свой мозг, когда ты вписываешь эти схемы. Mm-hmm. Не когда ты вписываешься в готовую схему, хотя это тоже возможность вписаться в готовую схему, а потом ее как-то видоизменить, чтобы тебе она стала более выгодной, что ли. Вот так можно сказать. Поэтому еще раз повторю, мы живем в коррупционном мире. Какие бы ни были слова по поводу борьбы с коррупцией, кстати, мне кажется, что нужно бороться в первую очередь с теми, кто предлагает эти идеи. Потому что эти идеи, по-хорошему, они отвлекают людей от реальных бизнес-процессов.
Ну, кстати, вполне. Спасибо вам большое. Спасибо. Интересная, непопулярная точка зрения, я подчеркну. Сильно непопулярная, но откровенная, понимаете? Решала, пора в тюрьму ему, пишет мне политики. Идеолог коррупции, пишет Алекс. Законы коррупции исправляют несовершенство нашего законодательства, пишет стратегический инвестор. Нужно принять закон против пропаганды коррупции, сажать на 10 лет тех, кто с федерального радио вещает за коррупцию, пишет Андрей Дыдриков. А этот человек получает деньги от, говорит, Москва за то, что рассказывает свою биографию, пишет Иван. А у нас все здесь рассказывают свою биографию, вы же видите. Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь позвонил и рассказал что-то не о себе? Конечно, о себе все люди рассказывают. А любой опыт, он субъективен. Где? Вы можете найти какой-то объективный опыт? Ну, давайте попробуем. Позвонит человек и скажет: я сейчас расскажу вам истину. Ну, и мы его сразу примем за сумасшедшего. Послушаем, конечно. Ну, поймем, что лучше все-таки делить на 2, а то и на 10 все, что он скажет. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здрасте, Алексей, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Москва. Дмитрий, да, говорите.
Слушайте, а вы знаете, я вспоминаю ваши слова о том, что нужно узаконить коррупцию, вы как-то это говорили, да? Ну,
да,
те же самые штрафы.
Там, конечно.
50 рублей заплатил. Так вот, я вам скажу, я сдавал на права в свое время, и мне сразу подошел мой инструктор и сказал: слушай, вот там все хвалят, заплатишь денег, у тебя все будет хорошо. Я денег заплатил, хотя я очень хорошо водил. И ничего, мне действительно гаишник помог на площадке один раз. Он нажал на тот педаль тормоза, когда я там делал элемент, да? И ничего страшного, я сдал эти все экзамены, город прошел хорошо, и при этом же ребята со мной шли. А я говорю: ребята, вы знаете, куда идти там, в город сдавать? Он говорит: конечно, мы пятый раз сюда уже идем. Ну, валят, не хвалят.
Но я как раз вот такую коррупцию-то боюсь поддерживать в этом смысле. Я имею в виду, вот нужно тебе быстрее в очереди. Ну, есть люди, которые там, понимаете, да, обходные пути ищут. Здесь подошел, взял квиточек подороже просто там какой-нибудь, и в очереди раз, ты уже первый. Очень хорошо.
Отдельно обочину им выделить тоже. Хочешь поездить по обочине, пожалуйста.
Конечно, рублей, вот тебе поехал. День. Просто это пускай стоит 100 тысяч рублей час езды по обочине. Пожалуйста, можешь кататься по ней сколько хочешь.
Конечно.
Туда, сюда. А мы это потом куда-нибудь на детские сады, на что-нибудь еще. Ну, либо на яхты себе. Тоже как вариант. Я не настаиваю. Спасибо вам. Так. Также инструктор говорил моей жене, когда сдавала на права: я денег не дал, сдала со второго раза сама, пишет Алекс. Государство попыталось узаконить коррупцию, продавать красивые номера. Что получилось, не знаю, не покупал, пишет Марыч. Да, вот Марыч, вот красивые номера, это же и есть, по сути, такой вариант узаконивания коррупции, да? Ну, то есть... Мы же понимаем, что номера должны вообще в хаотичном порядке раздаваться. Но поскольку были люди, которые покупали эти номера за большие деньги, ну, есть люди, которым важно, какие циферки у них на номере, потому что, ну, это прямо вот очень сильно важно, понимаете, чтобы было красиво. И они за это платили бешеные деньги. И государство посмотрело и сказало: а зачем они платят эти бешеные деньги кому-то, не пойми кому? Когда мы можем эти бешеные деньги с них получать. И правильно сделала. И много еще есть таких вещей, в которых так надо поступить, понимаете? Я вообще, в принципе, за либерализацию законов в некоторых сферах. Потому что я вижу, как в этих сферах, на данный момент абсолютно криминальных, люди зарабатывают огромные деньги. Это потрясающий оборот финансовый. и возможность существовать безбедно. И все это можно было бы обернуть на пользу государству. Но нас обычно в этом смысле останавливают некие идеологические препоны. Не знаю, стоит ли останавливаться. Не знаю. Может быть, где-то что-то надо ослаблять. Я имею в виду контроль. Где-то что-то надо просто самому возглавлять. Если ты не можешь идти против течения, бери да возглавляй его. Нет никакой в этом проблемы. Вы представляете, я могу... Я не буду их называть, эти две болевые точки в современном обществе, но так скажу, я могу предложить две эти болевые точки снять, легализации этих болевых точек, понимаете, о чем я говорю, да? И у меня полная уверенность в том, что после этого довольно увесистая часть общества просто перестанет интересоваться политической жизнью вовсе. Они отвалятся от политического процесса, они наконец-то будут довольны, потому что они получат то, что они хотят. А хотят они не так много, они хотят наслаждений. И вот им дать эти наслаждения, и пожалуйста. Вот. Я не буду называть конкретно, да, наименование тех вещей, о которых я говорю. Но, так скажем, есть страны, где это все сделано, и пожалуйста. Это снимает некое социальное напряжение. Но у нас свой путь в этом смысле. И путь у нас это не попытка снять социальное напряжение, это попытка воспитать правильного человека, да, то есть патриотическое воспитание, ну, такой советский путь во многом. То есть мы сейчас его перенимаем. Здесь и ГТО, здесь и патриотическое воспитание, и все вместе взяты. Вот, у нас свой путь. Не знаю, оправдает он себя или нет. Лицензия на распитие на детских площадках будет, пишет Панк 13. Нет, такого не будет. Отбашлял за город и в итоге сдал его только с четвертого раза, пишет Макс. Да, есть такая фишка у коррупционеров, когда они берут с себя деньги, а дальше ты просто сам сдаешь, а когда сдаешь, они тебе говорят, ну видишь, мы тебе помогли. Да, без нас бы не сдал бы ты. Это хорошая вещь. Была история интересная, то ли из 80-х, то ли из 90-х мне рассказывали. Это про поступление в ВУЗ. То есть некая группа людей гарантировала поступление в ВУЗ детей за деньги. Высшее учебное заведение, университет. Родители платили эти деньги, и, соответственно, их дети должны были либо поступить, либо... Просто эти люди, ну, злоумышленники, которые это все организовали, потом выяснилось, что это злоумышленники, они возвращали деньги назад. То есть, давайте так, если ребенок поступает, деньги у нас, а если не поступает, то мы вам вернем деньги все, вот, до копейки, мы себе ничего не оставим. И действительно возвращали деньги тем, у кого дети не поступили. И потом выяснилось по итогу, что же происходило на самом деле. На самом деле происходило следующее. Ну, допустим, ты договорился... Там, ну, 10 человек согласились, дали тебе деньги. Из них самостоятельно, просто потому что умные дети, поступили 5 человек. Соответственно, ты забираешь те деньги, которые тебе дали на самом деле самостоятельно поступившие дети, а тем родителям, дети которых не поступили, ты назад возвращаешь их деньги. Ты зарабатываешь, ничего не делая. Идеальная, супер, классная модель. Да, вот казалось бы, никакого мошенничества. Конечно, это мошенничество, но согласитесь, красиво. Вот согласитесь, красиво. И я так думаю, что эта схема до сих пор существует в некоторых университетах. И я думаю, что она существует. Да? Особенно там, где не очень-то нужно вот эти все ЕГЭ и прочее. Творческие вузы, да. Я думаю, они этим пользуются. Давайте вы мне дадите свои деньги, а если вам не понравится, я их отдам обратно, пишет Марыч. В принципе, Марыч, да. То есть, если упростить эту схему, она выглядит именно так. Вы серьезно думаете, что легализация некоторых вещей хоть что-то изменит? Они же фактически легальны. 5 минут серфинга в интернете и вуаля, пишет No Name. Нет, No Name, это преступление сегодня. Вывести из ощущения вот этого постоянного преступления некоторую часть общества я считаю правильным. Вот. Вы мне, правда, пишете, что, на ваш взгляд, я имею в виду. Я не буду говорить, что я имею в виду, просто потому что не хочу этого говорить. Потому что я хочу рассуждать концептуально. Я думаю, в этом смысле американцы делают правильно. Ну вот сейчас, правда, у них с другой стороны бомбануло. Но делали правильно. А если ты хочешь ходить в широких штанах, пожалуйста, ходи в широких штанах. Если ты хочешь красить волосы в розовый цвет, крась волосы в розовый цвет. Хочешь работать – работай. Не хочешь работать – не работай. То есть постоянное снижение вот этого социального напряжения. Но, с другой стороны, вы видите в итоге, во что это вылилось. То есть тоже модель не идеальная. Непонятно. Но идеальной модели не бывает, видимо, государственного устройства. Не бывает идеального государства. Всегда есть какие-то проблемы. Хоть с этой стороны подходи, хоть с другой. Хоть закручивай гайки, хоть наоборот все раскручивай и гайки эти выбрасывай в окно. У нас такой товарищ был в институте, все знали про это и ничего. Вот вам СССР, пишет Георгий. Все, абсолютно все, что контролирует государство, это зона коррупции. Это природа человечества, человеческого... Ну, вы написали человечество тысячелетия. Ну, я не знаю, что имелось в виду. То есть это природа человека. Примерно так вы пишете. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Знаете, мысль такая вдруг в голове промелькнула, смотрите, сейчас же Болтон рассказывает про Трампа, что он, ну, например, не знал, что Финляндия это отдельная страна, и спрашивал России, это может быть или нет. И можно смеяться над этим, а можно еще вспомнить других американских президентов. Да, вот Джордж Буш-младший особенно отличился в этом смысле незнанием вообще всего. Австрию и Австралию путал. Я вот подумал, если не привязываться к персонам, о чем это должно говорить? Это, наверное, должно говорить о том, что те демократические институты, которые сегодня существуют, не гарантируют приход ко власти лучших людей. Вот если так вот по-простому. То есть, смотрите... Большая страна, 300 там, больше 300 миллионов человек жителей, да, по-моему, 330, что-то такое. Это Соединенные Штаты Америки. Страна лидирует по многим показателям в мире, а президент дурак. Ну, не во всех вопросах, конечно, он дурак, но в каких-то, казалось бы, школьных дурак, понимаете? И это значит, наверное, что он не самый лучший из лучших. Наверное, это значит. А почему? Ну вот почему? И самое главное тогда, чем обосновано вот это желание выбирать? Выбирать очередного идиота или что? Я просто не могу понять. Ну выбрали нового, а он не будет знать, где находится сама Америка там. Ну и вообще, что Америка бывает северная, бывает южная. Ну, что-нибудь такое, опять там трубку телефона будет не той стороной прикладывать к голове, понимаете? То есть демократия не гарантирует разумной власти, но, во всяком случае, разумного президента не гарантирует вообще ни разу. Ну, я правильно понимаю или нет? Или я ошибаюсь в чем-то? И дальше, наверное, есть вот эти вот схемы, которые позволяют спеленать сумасшедшего, ну, если он сумасшедший. Ну, то есть там есть Конгресс, там есть еще какие-то сенат, что структуры какие-то, которые, в общем-то, могут просто говорить президенту что-то, что они считают нужным, и как-то ему запрещать, что-то ему разрешать, где-то ему давать право подписи, где-то не давать право подписи. Короче говоря, они и есть власть вообще-то. А президент, ну, это вот, видимо, развлечение для масс, я так понимаю. Ну, это развлечение для масс, потому что голосовать за Конгресс, там, Сенат какой-то, это непонятное что-то. Это вот у нас даже голосование, если сравнивать, да, по аналогии, посмотрите, явку на голосование, если речь идет о Госдуме, или, не дай бог, речь идет о каких-то местных выборах, там вообще никто не ходит, и выборы президента. Выборы президента – это мощно всегда. Это всегда мощно, это всегда хорошая явка. У американцев, я смотрел, явку на выборы, вообще она у них низкая, кстати. У американцев низкая явка на выборы, меня это удивило. То есть они такие аполитичные ребята. Ну, я имею в виду, в целом, американцы. Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то есть у меня как бы вопрос такой. А в чем тогда, В чем тогда смысл демократии? В чем тогда смысл сменяемости власти? Вот объясните мне, в чем смысл сменяемости власти? Если к власти приходит человек, который, ну, не знает, Россия это, вот, и Финляндия это две разные страны или одна страна. К власти приходит человек, который думает, что в Австрии есть кенгуру, ну, понимаете. Пожалуйста, 7373948. Почему он дурак, пишет Валентин? Ну, ты не прав, ему плевать на весь мир. Президент США, президент планеты Земля. Все остальные никто и ничто, пишет Валентин. Ну, да, с одной стороны. А с другой стороны, ну надо же знать о своих рабах хоть что-то, да? Ну, надо же разбираться, кто у тебя где, кто у тебя на конюшне, кто у тебя там где-нибудь еще, кто у тебя воду носит, кто у тебя дома убирается. Надо же хоть понимать как-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей, здравствуйте. Алексей, ну я не совсем не согласен. Потому что вот взять даже господина Черномырдина, сколько он там ляпнул одно, ляпнул второе. Ну, я немножечко занимался, работал в бензине, то есть в топливе. И я был поражен, что это очень, говорит, крутой профессионал. Его честь назвали то ли месторождение, то ли это. То есть, ну, то, что человек не умеет правильно говорить, то, что человек не может выразить свои мысли и так далее, это не говорит, что он глупый. Я учился на физфаке.
А я бы не говорил, что...
преподавателей, которые очень были плохие преподаватели.
Понятно.
Но это были очень умные люди. Очень.
Не, ну понимаете, он может... Не, ну секунду, секунду. Одно дело не уметь говорить. Такое бывает с людьми. Ну, человек не умеет говорить. Но не знать, Финляндия это отдельная страна или нет. Ну,
ну это, опять же, скажем так, может быть, человек на публике не так. Ну, другое дело, да, он, скажем так...
Странновато это, странновато. С другой стороны, может быть, и, не знаю, если вот сейчас вот взять, спасибо большое, кого-нибудь из России, любого человека, и показать контурную карту, и попросить назвать страны африканские вот так вот. Да, ну, без названия, ну, не будет никаких названий на карте нанесено, сказать, вот расскажи мне, где какая страна. Я думаю, что даже с европейскими странами не справятся многие. Скорее всего, не справится. Уж со всеми этими Словакиями, Словениями. Ой-ой, здесь вот может быть проблема. Особенно еще, я думаю, с бывшей Югославией будут у людей большие проблемы. Угу. То есть Германию покажут, Францию, я думаю, покажут, Испанию, да. Италию точно все покажут, сапожок, легко запомнить, покажут. Вот, со Скандинавией могут быть определенные проблемы. Вот, Данию могут, в принципе, не найти. Вот эти Люксембург, Лихтенштейн будут путать. Ну, а все, что касается Балкан, то там темный лес. Я думаю, что никто не покажет практически. Для меня Албания вообще загадка, пишет Панк 13. Да-да-да-да-да. Поэтому, в принципе, наверное, можно здесь и... Не так уж сильно придираться к Трампу, я с вами соглашусь. Наверное, просто ему плевать, есть Финляндия или нет. Но, в принципе, если Трамп не знает, ну, не знал в определенный момент, Финляндия это Россия или нет, значит, скорее всего, Трамп не знал и то, Украина, Россия это или нет. Ну, скорее всего. Уж в Финляндии хотя бы гонщики Формулы-1 есть, да? Кто там, Мика Хакинен, Хака Пукинен, как их там, я не помню. Короче говоря, есть у них... хорошие ребята, классные. Вот. Nokia, по крайней мере, сделали. Nokia, братан, Nokia сделали в определенный момент. Финны. Финны молодцы. В финнах приятно. Баня есть. Баня есть у финн. Мы сами знаем, что Бразавиль, столица Конго, только из рекламы, пишет стратегический инвестор. Дания – это рог на голове у Германии, пишет Игнат. Только русских интересуют чужие заботы, остальным хватает своих, пишет Максим. Да, Максим, мы в некотором смысле, конечно, все время болеем за человечество, и нам важно решить вопрос. Я, кстати, не понимаю, вот по поводу всех этих митингов в США, удивительное дело, мы же осуждаем вот эту толпу, я так понимаю, я смотрю вот СМИ центральные, и там осуждается толпа. Те вот, кто выходит протестовать, они осуждаются. Как, что с нами стало, друзья? Мы же потомки коммунистов. Свободу Анджели Дэвис. Почему мы не встали и не дружно не встали и не поддержали движение Black Lives Matter? Почему мы этого не сделали? Очень странно. Я думаю, что коммунисты бы в этом смысле отрабатывали повестку именно так. Они бы сказали: свободу, значит, да, рабам Америки, свободу всем чернокожим братьям, вперед к светлому коммунизму. Ну, разве нет? Ну, концепция изменилась. Мы же теперь против революции во всем мире, правильно? У нас же такая концепция. Хорошая концепция, конечно, хорошая. Но не позволяет нам воспользоваться ситуацией. А я бы этой ситуацией изо всех сил бы пользовался. Я прям топил бы в эту педаль изо всех сил. Прямо сразу. Значит, черные братья, вперед! Освободиться от этого иго. Этих, значит, зажравшихся капиталистических белых свиней. Вперед, черные братья! Вперед! И вооружать, вооружать, вооружать. Классно было бы. Ну, нет, мир изменился. Все не то. Все не так. В скучное время живем вообще, непонятно, да? Так, я не осуждаю толпу в США, я поддерживаю чернокожих, пишет Андрей, в их борьбе против полицейского произвола. Вот, Андрей, другое дело. Но вы видите, что как бы официальная позиция у нас другая. Официальная позиция у нас такая, что ну что же такое происходит? Что же такое происходит? Полицейские стоят на коленях. Понятно, понятно, почему. Не хотим аналогий, не хотим возможного повторения того, что там происходит. Не знаю, по каким причинам оно должно произойти, но якобы вот некоторые боятся. Понятно? Ну, не знаю, я бы не боялся. Я бы, наоборот, прям топил бы в эту педаль. Прям изо всех сил. Прям втаптывал бы. Прям давай, вперед! И все. А что еще нужно? Черные и красные, братья навек, пишет Алексей. Ну, типа того. Вот, и дальше я бы придумал лозунги по типу «Русские негры Европы», вот и все. «Русские негры Европы», «Русские жизни значит», вот. Тут же поднял бы под эту тему Донбасс, а че нет? «Русские жизни значит», «Русские жизни русских значит». Почему нет? Движуху такую устроить. В Прибалтике тут же дать им джазу, прикурить сразу. «Жизни русских значит». Вот, у них же там разделение на свой-чужой, гражданин-негражданин. Ну, вот здесь еще жару дать. Везде прям сказать, так, мы притесненные, мы такие же, значит, да, у нас белый цвет кожи, но на самом деле мы чернокожие. Вот и все. И вот в эту сторону крутить, позвать всех чернокожих братьев из Америки жить в Россию, раздать им гражданство. Вот, какие бы у нас метисы прекрасные получились бы, да? Вот, красивые бы все были, классные, свежая кровь бы приехала, в конце концов. Еще не говорили, что... А, еще не говорили, вы что, хотите, как в Америке? Да говорили уже, Георгий, говорили. Говорили уже, вы что, хотите, как в Америке? Вы смотрите. «Жизнь Ефремова значит», пишет Алексей. «Зацепить квадрат Малевича», пишет стратегический инвестор. «У русских в США разговор с протестующими короткий», мне пишут. «Дорогие митингующие, не входите в наш дом, мы русские. Мы не разговариваем, мы стреляем». Ха-ха-ха! Интересную картинку вы мне прислали. Да, да, это очень интересно. Кстати, я смотрел много репортажей, действительно, как-то русских побаиваются, значит, американцы, и чернокожие, и белокожие побаиваются русских. Ну, что это как не дискриминация, когда нас побаиваются? Чего это нас боятся? Мы самая миролюбивая нация в мире. Почему вдруг считают, что мы такие злые какие-то? Это все влияние их кинематографа, где как не русский, так бандит. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, Лев меня зовут.
Да, пожалуйста, Лев.
Смотрите, но вот кто пострадал от того, что Трамп такой, скажем, не очень умный человек? Трамп? Нет. Америка? Нет. Они не потеряли своего геополитического какого-то влияния, они не потеряли денег, то есть порадовались только мы, наверное, в России, а в Америке, я думаю, что это так особо, ну может быть, кто-то...
Почему порадовались?
Ну, не знаю, у нас просто, я вам честно скажу, вряд ли, если кто-нибудь из президентов постсоветского пространства подобное что-нибудь допустит в своей речи, вряд ли в Америке где-то даже это заметят или будут обсуждать вот так
широко. Почему заметят? Заметят и замечают, и тонкости даже замечают, понимаете? Когда сказали, вы нас не слышали, теперь послушайте, все это процитировалось очень даже эффектно. Просто это не было ошибкой, это была прямая речь.
Ну, просто я считаю то, что человек познается в действиях, а не в словах. Нам могут рассказывать про полосы неба, потом сказать, что Финляндия часть России, но какие разные действия со стороны
правительства. Ну, половцы и печенеги были, и мы действительно их победили. А вот Финляндия уже давно не часть России. А почему-то об этом не знает Трамп. Странно. Ну, ладно, в принципе, что, если бы я был президентом Америки, я бы тоже, наверное, про Финляндию не очень-то бы мне хотелось знать что-то. Какая мне разница, правда? Ну да, да, Финляндия, Северная Корея какая-то там, Украина. Но, кстати, это должно некоторых людей на постсоветском пространстве, во всяком случае, подтолкнуть к мыслям. О чем? О том, что когда они говорят, что там кто-то озабочен судьбой их страны в Соединенных Штатах Америки, они преувеличивают собственную значимость, они себе сами врут. Не надо себе врать. В Америке никто даже не знает, где ваша страна находится. Ну, то есть, вот вообще не знают. Про Россию знают, знают. Почему? Ну, потому что мы такой давний, не сказать, враг, соперник, да, мы давний такой антигерой американских мифов, мы, в общем-то, бывшие красные, вот мы Советский Союз, просто немного поменяли там флаг и немного поменяли что-то еще, ну, в общем, мы такие, коммунисты все для них, коммунисты и коммунисты. Вот, а всех остальных вообще не существует, и я думаю, что, например, для американского президента не только непонятно, Финляндия часть, кстати, России или нет, это не имеет отношения к постсоветскому пространству, это к постимперскому пространству имеет отношение, неважно. Я думаю, что Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, я вот знаю, где они находятся, на карте я вам найду, покажу пальцем в любой момент. Вот, расскажу, наверное, да, какие-то вещи, которые отличают эти страны. А американский президент, я думаю, нет. Я думаю, что американский президент нет, и в большинстве своем люди, только, наверное, какие-нибудь узкие специалисты вообще что-нибудь вам скажут про нашу Среднюю Азию и смогут объяснить, где там что находится. Всем остальным, я думаю, глубоко наплевать. Такая вот история. Трамп хотя бы слышал, что Финляндия была в составе России, и этого достаточно, пишет стратегический инвестор. Ну, в общем, да, Трамп прав, часть Финляндии сейчас Ленинградская область, пишет Виктор. Не, ну давайте не так, давайте так. Часть Финляндии сейчас – это бывшая Российская империя. Как вам такое? Та часть Российской империи, которая сейчас называется Финляндией. О Финляндии. Это румын, он болгарин. Да какая разница, пишет Валерий. Да, кстати, вспоминается фильм «Брат 2». Или это «Брат 1». Ну, по-моему, «Брат 2». Давайте из новостей еще посмотрим. Uncle Ben's и Aunt, наверное, так читается, Jemima, ждет ребрендинг. Все из-за того, что там изображены темнокожие люди. На логотипе 130-летнего бренда темнокожая женщина, героиня песенки из знаменитого в конце 19 века, видимо, да, Минстрель-шоу. Его обычно устраивали белые американцы. Это логотип считается стереотипной оскорбительной презентацией темнокожей прислуги в белой семье, поэтому в PepsiCo и решили изменить этот продукт. Вслед за ними компания Mark Incorporated. Там нарисован пожилой афроамериканец, работавший на техасского фермера. Ё-моё! А я так мечтал попробовать Uncle Ben's в детстве, я помню. Нам тогда все мозги проели этим дядюшкой Беном. Дядюшки Бена... Дядюшки Бена Лечо там какое-то было, я помню. Вау! Пишет 46-й. Да, да! Поэтому что поделать? Прикольно будет, пишет Григорий. Прикольно в смысле? Russian Lives Matters, или как там правильно писать? Классная идея, можешь хэштег такой запустить, задается вопросом Григорий. Не, это не мне надо делать, это надо как-то кому-нибудь поосновательнее в этом смысле делать. Я могу дарить идею, и вот я ее дарю, эту идею, пожалуйста. Часть Финляндии, Аландские острова, это бывшая Швеция, пишет Ваня. Да, 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 да. Сейчас мы начнем разбираться в частях бывшей Римской империи и все такое. Цвет колобы еще поменяли, пишет Серк. Может быть, и поменяют. Но я помню, что Uncle Ben's это было что-то. В 90-е за Uncle Ben's убивали. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Как вас зовут, алло?
Алексей, Дэн, Москва. Добрый день, пожалуйста. Спасибо за эфир. Слушайте, ну, наверное, идею хорошую подали в этом, в фильме «День выборов», там зеленый портвейн у них был, помните?
Нет.
Ну, надо делать уже, все.
Зеленый кто?
Коричневый нельзя, белый нельзя.
Нельзя, да, надо что-то делать. Как-то дождемся вторжения пришельцев, потом уже будем переделывать, а пока зеленый, возможно. Спасибо большое, вся Финляндия, бывшая Швеция, пишет Виктор. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, пожалуйста, говорите.
Михаил, Московская, да, область. Михаил, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я бы хотел несколько слов сказать о золотом сне. Это знаменитые слова Беранже. Господа, если к правде святой мир дороги найти, не сумеет честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Я вот хотел бы сказать о волнении в США и о таком пристальном внимании наших доброхотов, молодежь. Ведь понятно, что все радуются каким-то, ну, чему-то плохому, происходящему у нашего потенциального соперника. А я бы хотел у них спросить, а они знают такие имена, как Хьюи Ньютон или Бобби Хилл, или
нет.
Стэн Рэнфорд?
Не а знаю. Зачем? А зачем?
А потому что волнение 60-х годов – это лидеры «Черных пантер».
Да, я да. Они ну, Анжелу Дэвиса знают.
Да, даже рядом сегодняшние волнения, вот это да, не стоит с тем, что было в Америке в 60-х, начале 70-х годов. То есть это было действительно война. Знаменитый лозунг, чтобы окончить войну, надо ее начать. Чтобы отложить оружие, надо сначала взять его в руки. Это была вооруженная борьба, это было очень серьезно. И весь прогрессивный так называемый мир, затаив дыхание, ждал, что сейчас черные пантеры возьмут власть, возьмут и так власть. Далее и тому подобное.
Не взяли.
Даже и близко.
Самое интересное, как-то... Михаил, да, спасибо большое. Сейчас я помню, просто взяли комментарий у, соответственно, Анжелы Дэвис, и я почитал этот комментарий, я ждал там хоть какого-то там огня пожара, а все было очень обтекаемо, политкорректно, красиво, и ничего там не было такого, что за что мог бы зацепиться глаз, ну, на мой взгляд.
Вот, нет, ну тогда было очень серьезно все, это была организованная, вооруженная почти борьба, но как только они, презрели Лютера Кинга, как только они поступили согласно Малькольму Иксу и начали убивать, американская власть тут же все быстро поставила на место. Их объявили вне закона, и действительно, они были преступники. Понятно. Поэтому сегодняшние волнения меня мало беспокоят.
С другой стороны, я понял, спасибо большое, Михаил. С другой стороны, хочу вам напомнить, что и «Черные пантеры» присутствовали там уже на этих волнениях. Они ходили с оружием, вроде бы из этого оружия не стреляли, но ходили с ним. Что бы это могло значить, большой вопрос. Анжела Дэвис жива, что ли? Пишет Дмитрий. Да. Вот она давала комментарий по этим митингам Анжела Дэвис. Вы что, вы не видели, что ли? Посмотрите в интернете легко. Там Анжела Дэвис прокомментировала митинги в США. Ну, комментарий тухлый, я вам честно скажу. Я думал, что она что-нибудь зажжет. Нет. Все, это уже человек в возрасте, это уже человек степенный, это уже человек... мудрый, и все. Она уже не говорит так, как она раньше, допустим, говорила. «Черная пантера, Ваканда навсегда», пишет Виктор Корга. Так времена другие были, пишет Андрей. Да, реально жива, пишет Трифит. Ну, я вам серьезно говорю. У меня такое ощущение, как это, фанаты Супры, видите Супру и спрашиваете, «Is that Supra?» Вот, то же самое, да, реально жива? Ну, наберите в интернете, ну, смотрите, ну, давайте я вам наберу. Ну, я видел комментарий, я не знаю, вранье, что ли, может, давайте вранье, может, она умерла, это мне кто-то обманул. Так. Ага, вот она, Анжела Дэвис, погнали, вот, пожалуйста. Вот, 76 лет, дата рождения, 26 января 44 года, все, не вопрос. Писательница, правозащитница, учительница, философ, автобиограф, преподавательница университета, политик, феминистка. Что вы? Посмотрите, это занятное дело. Может быть, даже какие-нибудь труды ее, может быть, на английском или еще как-то почитаете, может быть, у нее что-то есть. Михаил про «Черных пантер» откуда знает? Не из тогдашних СМИ, пишет Владимир. Свободу, Анджелы Дэвис. Да, да, Алексей. Я в шоке, пишет Алексей. Конечно. Но если вы настолько все шокированы, то тогда, может быть, в какой-то ближайшей программе я даже вам процитирую, что сказала Анджела Дэвис. Ну, а может быть, сейчас найду эти цитаты ее, да закину себе в телегу, но как-то не очень удобно, потому что это... Ну, не новое, это уже не новое. Поэтому придется как-то к этому косвенно вернуться. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он «Гудошников». Обычно закидываю туда что-то, что в эфир не успело войти, а заинтересовало по-настоящему. Ну, вот, например, с масками вот этими всеми. Не с маски, я имею в виду. А вот эта профанация, интересно, да? И Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play. Владелец Telegram раскритиковал Apple и Google из-за комиссии в 30% с покупок в мобильных приложениях, установленных через их магазины. Вообще, вообще красавчик. Поддерживаю Павла на 146% примерно. Жалко, что не в России живет. Вот это жалко, конечно. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.